Но прежде чем провести такую дискуссию, нам надо лучше понять хотя бы одну точку зрения, что это вообще такое.
Пускай
это астрология. Мы знаем в сторону главным образом представления, впечатления, что это шарлатанское. Сегодня мы услышим несколько иное мнение. Мы с вами прекрасно знаем, что астрология, так же как и в свое время алхимия, стала основой астрономии. То есть в ней есть нечто, способствующее использованию этих знаний в целях не всегда хороших, да? Но есть и очень важная основа, которая позволяет нам более внимательно отнестись к тому, что мы сегодня услышим. Вам можно развернуть это?
Пожалуйста. А, вы хотите... Да, можно развернуть, если можно.
Можно развернуть?
Да, я тогда буду видеть. Добрый день. Все меня слышат?
Прекрасно.
Я, во-первых, должна сказать, что сегодня я очень волнуюсь, потому что я первый раз... Я много лет уже даю лекции, но я первый раз пытаюсь дать лекцию под названием очень громоздким, очень большим и обязывающим, который называется «История астрологии». Потому что прежде чем говорить и обсуждать, кто-то что-то как-то к чему-то относился, нужно сначала, по-моему, познакомиться с взглядами, что же, о чем мы говорим, и понять историческую перспективу вопроса. Значит, у меня лекция рассчитана, как мы говорили с Сашей, на полтора часа. Я не знаю, сколько я успею из того, что я приготовила. И я очень прошу, что все, кто хотят задавать вопросы или по дороге с чем-то не согласны, а безусловно такое будет, я четко это понимаю, пожалуйста, запишите себе пунктики, достаньте ручки, бумажки, отметьте себе вопросы, которые вы хотите задать. И если до конца лекции вы не получите ответ, то после этого, пожалуйста, задавайте любые вопросы, я с радостью отвечу. Просто я боюсь потерять мысль по дороге. Второй вопрос, который я хотела обсудить, я дам определенное предисловие к этой лекции. Саша, я очень прошу, мне трудно перекричать. Это кажется, что вы далеко стоите, оно идет... Вы говорите так громко, что мне трудно вас перекричать.
Закройте там дверь.
Там.
А, еще дверь.
Есть еще где-то дверь?
На улице.
Да, все, Саша, закрой.
А там еще есть
дверь. Все.
Тут есть дверь.
Все.
Я просто лучше слышала Сашу, чем себя. Значит, перед началом я хочу сказать, чем была вызвана эта лекция. На прошлой лекции, где я присутствовала на занятиях в этом зале, поднялся вопрос, и была обсуждена в какой-то мере астрология, но при этом была произведена определенная демонизация предмета. Как делается демонизация общим таким приемом? Это когда предмет лишается лиц, дат и конкретных событий. Когда, в принципе, говорится, что генетика – это продажная девка империализма. После этого больше ничего уже мы о генетике говорить не будем. Приблизительно то же самое годами делается с астрологией, когда мы подаем астрологию как некий лженаучный объект, но при этом нету имен тех, кто ее делал. То есть там, где я встречаюсь обычно с людьми, максимум мне приводят Нострадамуса. Я вам сегодня обещаю, что его имя в нашей истории астрологии сегодня упоминаться, вот сейчас упоминалось последний раз. Теперь для того, чтобы создать с самого начала атмосферу, которая поставит перед нами проблемы, и да, с самого начала первое лицо, первый акт этого действия, я делаю короткое вступление. Сама я начала изучать астрологию лет уже четверть века тому назад, 25 лет тому назад. И это был курс раввина Иерусалимского Элияу Надава из школы очень известного иерусалимского раввина Гинзбурга. И занимался он вопросом изучения самого древнейшего текста, который у нас есть, кто-то меня поправит, что, может быть, не самый, а один из самых древнейших. Это книга творения, Сефер Йецира Авраама. Приписывается она Авраама Вину, но тогда это получается приблизительно второе тысячелетие до нашей эры, 18-17 век до нашей эры. Те, которые историки говорят, нет, это было сделано потом, я это буду принимать с радостью, скажу, что тогда нам известна книга творения в редакции и с комментариями Саади и Гаона, и это 9 век нашей эры. С тех пор текст не менялся. Так что это рамки исторические, которые показывают наше умение, в принципе, ориентироваться во времени. Значит, это был мой первый, полтора года я занималась этим текстом, и о нем я буду с любовью говорить и дальше. И так я начала изучать астрологию, ибо это один из самых глубоких астрологических текстов, которые мне в жизни приходилось читать и по сей день. Вот. И уже зная и этот текст, и Экклезиаст, и уже изучив основы западной астрологии, я в 94-м году оказалась в библиотеке Хайфского университета, и там, кстати, это самая большая библиотека на Ближнем Востоке, наша, именно в Хайфе, не Иерусалим. Нет, Хайфский университет. Так вот, Хайфский университет, и там, значит, был текст, видите ли вы здесь Мигеля Сервета. Мы видим Бродского, мы сейчас покажем...
Закрой Мигеля... правое окошечко, оно мешает.
Не-не, не нужно. Мы здесь видим слева портрет Мигеля Сервета. Я прошу поднять руки. Кто слышал имя Сервет? О Серветус. Кроме Саши. Двое, да? Значит, Мигель Сервет, человек, имя которого стоит упоминать в любом случае. Это по многим текстам отец современной медицины, один из отцов современной медицины, ибо его взнос в наши знания, кроме систематического изучения медицины, это человек, который открыл первым и описал в Европе малый круг циркуляции крови.
Какой
век? Малый, 16 век. Он родился непонятно когда, или в 1509, или в 1511 году, и, значит, первым открыл малые обращения круг крови. Я прочитала его манускрипт о нем, его биографию и его труды, полностью собранные на английском языке с латинским рядом шрифтом. И к своему удивлению, значит, какую личность я перед собой обнаружила? Личность совершенно уникальная. Человек родился в начале 16 века в Виланове, в Испании. И это уже было после изгнания евреев и арабов 1492 года. И, значит, атмосфера-то была очень сложная в то время в Испании. И учился он так, что уже до 9 лет известно, что человек знал блестяще испанский, древнегреческий, латынь, арабский, иврит и французский. Свободно знал. До 14 лет он уже был готов вступить в университет. Он уехал, учился в Сарагосе, право, потом он учился в Тулузе, медицину, географию, астрономию. И к 20 годам он уже преподавал географию в Сорбонне, в Парижском университете. Причем он написал одним из первых переводы и комментарии к Птолемеевской географии и астрономии. Значит, его труды пользуются успехом по сей день и спросом. Саша, извиняюсь, там нужно закрыть дверь. Нас очень сильно. И там же я прочитала у него первым делом, что он вел в Парижском университете, там, где он преподавал, это изучение медицинской астрономии, астрологии. Почему астрологии? Потому что, и путаться я буду все время, астрономия, астрология, мы об этом поговорим. Почему он вводит это понятие? Потому что он говорит, цитирует Гиппократа, а он учился на основных текстах Гиппократа, утверждая, что он их читал и по-гречески в подлиннике. Нам уже это не проверить. Он утверждает, что по Гиппократу врач не может врачевать, если он не знает астрологии. Потому что если мы не знаем, в какое время сорвана та или иная трава, в каком цикле своего поднятия или спуска болезнь находится, в каком настроении находится человек, в какое время месяца будет кровотечение сильное, если ты вскроешь кровь, а когда оно будет сразу закрываться. У него идет целое описание болезней лета и зимы, совершенно разных ведь болезней. Поэтому прежде всего, прежде чем ты подходишь к человеку лечить, узнай его возраст, потому что лечить ребенка ты не будешь так же, как лечить пожилого человека. И также ты не будешь лечить летом болезнь, так же, как и зимой. И ты не будешь лечить жаждущего так же, как человека, у которого водянка, и он весь переполнен водой. И все это можно определить сначала по стихиям, по знакам, по временам года астрологически. Так пишет Сервет, который впоследствии начал обвиняться в то время за то, что он практиковал определенную область астрологии, которая называется юдициальная астрология. Юдициальная астрология – это тот, кто непосредственно занимается отдельной личностью, отдельным человеком. Вот этот тип астрологии был единственным типом астрологии, который в то время был запрещен. Но как ты можешь лечить конкретного человека, не применяя к нему конкретный индивидуальный подход, спрашивал Сервет. Ну, его стали за это преследовать, и он продолжал писать дальше свои книжки. Он написал свою книжку об обращении крови, затем он написал свою книжку, центральную для него, в которой он утверждал, что Трое Божие и Святая Троица – это чушь собачья, прошу прощения. Человек действительно словами был не мягок в обращении, так что даже чушь собачья, наверное, звучит немножко мягко. Но он написал, что есть единый Бог, великий единый Бог. Современные специалисты, которые занимаются Серветом, утверждают, что он вырос на той почве между Сарагосой и Андалусией, где оставалось много следов культуры еврейской и арабской, несмотря на то, что она якобы уже была выгнана, но она изгнана, но она все равно в его текстах, в его работах продолжала жить. И целью своей жизни он видел примирить опять школы знания арабскую, еврейскую и европейско-христианскую. И для него Бог был единым. Более того, в своих работах, там, где я читала его подлинники, он указывал однозначно, что ему пришло видение малого круга этого циркуляции от Господа Бога в его медитации, ибо он анатомией не занимался. Он не вскрывал трупы, он не был Галиным, он не был Леонардо да Винчи, он этого не делал. Ему это пришло ночью, во время того, как он находился в состоянии медитации, за что он и благодарит Бога. Но этот человек, который все до сих пор сделал, пошел на рожон, и что он сделал, пойдя на рожон? Он начал писать свое единобожие, хотя и не под своим именем, а анонимно, опубликовал его, и тогда он столкнулся лоб в лоб с Кальвином. И Кальвин, протестант, сказал, что если когда-нибудь этот мерзость, этот мразь, господин Сервет, окажется в Женеве, ему оттуда живым не выйти. И что вы думаете? Никто не может понять по сей день, почему Сервет встал и поехал именно в Женеву. И зашел именно в то здание церковь, в которой была лично кальвиновская вотчина. И Кальвин лично его опознал. Никто не понимает, как его Кальвин опознал, потому что в то время вроде бы портретов не было. Значит, он должен был подойти и представиться: «Я Сервет». Иначе это не представляют себе. Но Кальвин его опознал, заключил в тюрьму, терзал его там 2-3 месяца допросами, всевозможными желаниями переубедить, и в конце концов сжег его самым страшным образом, который известно, перед которым инквизиция прячется. Потому что Кальвин, которого мы все сегодня считаем отцом европейской культуры и Швейцарии, утверждал, что чем больше грешник отмучается здесь, на сковороде и на малом огне, тем в том мире ему будет легче. Из милости это сожжение было самым страшным в истории. После этого сожжения произошло то, что Вольтер через 200 лет после этого, 150, сказал, что ни одно преступление инквизиции не сравнится с преступлением протестантского мира. И именно этот акт породил волну, которая потом встанет на дыбы против, за просвещение и против церкви. Значит, чтобы закончить выступление, от Сервета я полюбила астрологию в том виде, как он ее подал. Блестяще, красиво и очень убедительно. Но кто сегодня читает Сервета? Был один человек, который читал. И те, кто знает и читал мои книги «Часы Феникса» и «Пространство-время», обращали внимание, что я очень благодарна Бродскому, Иосифу Бродскому, за его видение мира и за умение там понять, поставить точки над «и» с точки зрения чувства исторических моментов. Так вот, в этом историческом моменте важную вещь сыграл Бродский, когда он написал стихи о еретике Мигуэле Сервете, сожженным Кальвином. Стихи звучат так. «Истинные случаи иногда становятся притчами. Ты счел бы все это, вероятно, лишним. Вероятно, сейчас ты испытываешь безразличие. А, впрочем, он не испытывал безразличия, ибо от него осталась лишь горстка пепла, смешанная с миром, с пыльной дорогой, смешавшегося с ветром, с большим небом, в котором он не находил Бога, ибо не обращал свой взор к Богу. Земля, она была ему ближе, и он изучал в Сарагосе право человека и кровообращение человека в Париже. Да, он никогда не созерцал Бога, ни в себе, ни в небе, ни на иконе, потому что не отрывал взгляда от человека и дороги, потому что всю жизнь уходил от погони. Сын века, он уходил от своего века, заворачиваясь в плащ от соглядатаев, голода и снега. Он, изучивший потребность и возможность человека, человек, изучивший человека для человека, он так и не обратил свой взор к небу. Потому что в 1653 году в Женеве он сгорел между полюсами века, между ненавистью века и невежеством человека». Я прочитала эти стихи, сильные стихи, правда? В этих стихах, кроме начала и двух последних строчек, все остальное не просто ложь, а второе убийство Сервета. И, по-моему, убийство еще более жестокое и мощное, чем кальвиновское. Потому что если мы пройдем строчку за строчкой, то именно Бродский, который мы считаем диссидентом, мы считаем его самостоятельно мыслящим человеком, он показывает, как он становится сам продуктом своего времени. Потому что он пишет, что было, не видел Бога, а он только всюду и видел Бога. Он не видел ничего вне Бога. Он не отрывал взгляда от дороги. Это же человек, который создал астрономию и астрологию. Он делал астрологическое описание потрясающее. Он жил с тем, что в каждом человеке он прежде всего видел его звезды, его портрет звездный. Что он бежал от погони. Как же он бежал от погони, когда он лично пришел к Кальвину? Или что он уходил от своего века? Прошу прощения, он только приходил к своему веку. Вы увидите дальше в кадрах, я вам покажу, кто последовал за ним, кто те герои, до которых он еще не дорос. И Кардано, и Галилей пошли дальше его. Это только начинался век. Как же ты уходил от века? Значит, и человек для человека, но самая жемчужина потрясающая. Потому что в 1653 году в Женеве он сгорел. Господа, дамы, он родился в 1501, максимум в 1509 году. Как же он мог сгореть в 1653? Он что, Калиостро? Не знаю, кто он. Пришли к Бродскому в свое время. Когда перепечатывали эту поэму, к нему пришли, он уже был лауреатом Нобелевской премии, ему сказали, уже мы делаем последние правки, давай исправим. Он был сожжен в 1553 году. Дорогой, ты ошибся на 100 лет. Бродский сказал, не исправляйте, оставьте как было, ошибки молодости. Так вот, к этим ошибкам молодости здесь показано так. Вы знаете, что вчера был пост? Знаете, что вчера был пост Йод Бетевет? Для меня это, наверное, один из очень важных постов, потому что это пост и переводчиков. Знаете, почему это пост переводчиков? Кто-то знает? Потому что это пост, одна из, у него есть много разных, как вы знаете, причин, но одна из причин, что что именно считается в Йод Бетевет, было опубликовано, завершено, перевод на греческий, это первый перевод книги с одного языка на другой, 70 толковников, септуагинты, перевод старый с иврита на греческий. И при этом, как ни крути, там были сделаны ошибки смысловые, и там были ошибки календарные. Мы потеряли с тех пор разницу между нашим календарем еврейским и христианским, где-то 200 лет, которая возникла, та ошибка очень тяжелая, которая по сей день вызывает массу споров и проблем. Так вот, при переводе с одного языка на другой, при переводе с одной культуры на другую, с одного времени на другой, мы, хотим мы того или нет, совершаем определенные ошибки. Поэтому, когда я буду сегодня давать всю историю астрологии, помним Сервета и Бродского. Каждый из них великий человек по-своему. Я к обоим отношусь с огромным уважением. Но, переводя Сервета на почву России и Советского Союза, Бродский исказил, сам того не желая, его жизнь. А может быть и желая, кто-то мне говорит так, а может быть Бродский думал, все будут читать, замечать несуразицы, пойдут читать и скажут, о, это мне запомнится, потому что он здесь наговорил чушь. Может быть, я не буду спорить. Я только обращусь сейчас к Гёте, который для меня тоже, кстати, один из величайших астрологов за всю историю человеческую. У него из Фауста есть ответ происходящему, а нам всем наставление. Беседа между Вагнером и Фаустом. Вагнер, простите, разве мы не радостно следим за духом времени? За много лет пред нами, как размышлял мудрец, и как в сравнении с ним неизменно вдаль подвинулись мы сами. Фауст, о да, до самых звезд, ужасно далеко. Мой друг, прошедшее простить не так легко. Его и смысл, и дух, насколько не забыты, как в книге за семью печатями сокрыты. То, что для нас на первый беглый взгляд дух времени, увы, ничто иное, как отражение века временное в лице писателя, его лишь дух и склад. Так что мы увидели взгляд Бродского на Сервета, который отразил дух времени, в котором росла тогда и я, но никак не Сервета. Поэтому я заранее понимаю, какая передо мной сложная, непростая задача стоит. Мы будем видеть, что календари – это вещь очень сложная, которая установлена, как мы сейчас знаем, меняется в наши дни. Знаете сообщение Папы Римского о том, что уже ясно, что есть ошибка как минимум в 5 лет в начале… Мы же говорим, что мы сегодня уже живем в 2012 году, который считается от рождения Рождества Христова. Так вот, уже нынешний Папа Римский опубликовал книжку, в которой ошибка минимум в 5 лет. Значит, нужно сдвигать все события.
В какую сторону?
Более раннюю.
А
более
какая раннюю. Разница?
Как говорил профессор Бикерман,
опоздали или поспешили?
Как говорил профессор Бикерман, один из крупнейших специалистов в истории и хронологии. Наверное, крупнейший специалист хронологии нашего времени. Он писал так, календарь – это такая вещь, которую не в силах объяснить ни логика, ни астрономия.
Это мою печью передвинут туда, что за интерес?
Зато вы начнете раньше. Значит, как мы будем сейчас подавать историю астрологии? Как я это постараюсь сделать? Я постараюсь это сделать, оставаясь верной себе. Не просто описывать разные события. Одно я вам дала, но оно оторвано. Оно висит в воздухе, как мозаика в суспензии. Если я буду вам рассказывать массу имен, фактов, это останется у вас калейдоскопом. И тогда я ничего сегодня фактически не выполню. Я применяю к астрологии подход своих двух работ. Первое – это селестиальные близнецы, которые определяют, что такое событие в истории. Ведь вы понимаете, что событие Сервета я могу тоже растянуть на всю его жизнь, 60 лет, и довести его до Бродского с тем, как его описывают. Я буду говорить о событии историческом только как рождение человека. То есть всю историю астрологии, которую я буду вам рассказывать, я буду говорить порядок, не потому, когда кто-то опубликовал или не опубликовал работу, а по мере рождения тех людей, которые писали те или иные работы, развивали те или иные идеи. Это номер один. Номер два. Если я буду просто рассказывать историю, и я сегодня прошу прощения, потому что очень многих людей, мне близких и важных историй, я не упомяну, потому что на всех не хватит мне целого курса, чтобы это сделать. Но я их буду подавать так, как я это научилась делать в «Часах Феникса», и это описано тоже в моей новой брошюре. Те, кто уже читали, те, кто нет, сможет ознакомиться. «Пространство, время в высокоразвитых биологических системах». Принимая подход Бекона больших циклов, большие циклы, которые я обнаружила в истории, позволяют вместо того, чтобы смотреть это на как суспензию, разбить это как в музыке на определенные части, такты. Так? Значит, у меня есть определенные части по 500 лет каждый цикл, при том, что каждый цикл будет делиться на два такта. Основная идея, которая нам будет путеводной звездой, я ее покажу на каждом примере отдельно, это то, что я нашла, изучая большие исторические циклы в истории. Что время развития идей, приблизительно больших идей человечества, приблизительно занимает 500 лет. Из них первый год есть появление этой идеи. Тогда ее видят единицы, и только некоторые сумасшедшие вообще понимают, о чем идет речь, или как Сервет воспринимает это почти как пророчество. У нас определенного рода пророки, конечно. Потом в разных местах, как центры кристаллизации в разных частях мира, возникают такие вот маленькие школки, где каждый отдельный такой вот пророк со своего отечества начинает своим ученикам передавать знания, и они начинают его потихоньку исследовать. На этот процесс уходит приблизительно 250 лет. После этого есть перелом, кризис, потому что эти школы разрастаются, как деревья, во все стороны, и если их не обрезать, то они уже так одна от другой далеко уходят, что их невозможно дальше собрать. Начинается процесс собирания камней. Как вы знаете, в Экклезиасте время разбрасывать камни и время собирать камни. Время собирания камней – это второй такт, когда возникают первые академии. Это уже берут эти идеи и практически учат их внедрять в жизнь. Как правило, на другой территории, в другой стране, на другой языке, на другом языке, как Бродский берет Сервета и пытается перенести его на почву России. Тогда строятся университеты, академии, будет век просвещения. Я первый такт называла пифагорейской эрой, второй такт я называю эпикурейской эрой. И, значит, так же, как в свое время, те, кто уже знает книгу «Часы Феникса», я сумела разделить историю на циклы, и оказалось, что те часы, которые связаны непосредственно с астрономическим движением звезд, положением звезд, они совпадают с основными датами. Значит, история до приблизительно разрушения первого храма, 578 года нашей эры, мы можем мерить только тысячелетиями. Минимальный шаг, погрешность, как я уже, например, сказала про Сефер Йецира, это 1500 лет или 1000 лет, это минимальная погрешность, как мы можем определить. Значит, первые произведения появляются астрологические, и о них я буду говорить, это древний Вавилон, царь Ашурбанипал. От 22 до 18 века нашей эры начинает появляться величайшее творение, которое называется Энума Ану Энлиль. Те, кто захотят, можете прочитать блестящий перевод Шилейко, мужа Ахматовой. Существует все 7 табличек переведены. И Энума Элиш, Энума Элиш он перевел. Энума Ану Энлиль – это 700 табличек астрологических. Они пишутся в течение 1000 лет, до 1000 года. О нем я еще отдельно поговорю, но это там нету понятия человека. Там есть только понятие определения звезд. Мы только впервые начинаем понимать, что есть какая-то связь между верхом и низом. Что есть какая-то связь между тем, что солнце появляется и светло, и солнце уходит и темно, грубо говоря. Элементарная связь между верхним и часами небесными и нашей деятельностью. После этого, 1000 год приблизительно, появляется два произведения, которые носят новый совершенно оттенок. Это сначала «Экклезиаст» царя Соломона, который, если традиционно подходить 10 век до нашей эры, а если по новым, так это будет 2 век до нашей эры, 800 лет, как вот так вот гуляют. Но я все-таки придерживаюсь старой точки зрения, что это был 10 век до нашей эры. После этого появляются новые совершенно подходы. Это Гесиод. Труды и дни. Он жил немножко раньше Гомера, и он первым описывает, берет вот эти все ассирийские тексты, переводит их на нормальную почву Греции, обсуждая сельскохозяйственные вопросы, когда сеять, когда жать, как приготовить себя к холодам, как одежду себе брать. И главное, когда выходить в море. Греки должны выходить в море. Будет плохая погода, в море не выйдешь. После этого мы переходим к периоду разрушения храма. Это называется осевое время Ясперсом. Это время, когда в истории по всем мире происходят катаклизмы совершенно небывалые. Совершенно ниоткуда вдруг рождается в Греции Пифагор, от которого идет вся школа астрологии, понимания математики и вообще пифагорейского взгляда на жизнь, вегетарианство, образа жизни определенного, поэзии золотой. Это рождается и во главе математика как закон. Это рождается на территории Греции. Параллельно в то же время, в те же годы, буквально с разницей несколько лет, рождается независимо совершенно в Китае Конфуций, отец конфуцианства и астрологии, которая была доведена, математическая астрология, до предела. Появляется уже не описание просто больших групп людей, что называется мунданная астрология, а появляется отношение к человеку. Появляется впервые гороскоп одного человека, личность и ее роль в истории, скажем так, грубо говоря. Первый гороскоп как таковой составлен в 400 году до нашей эры. Личный. Следующий, найденный историками, только в 200 году до нашей эры. Вот эти два гороскопа позволяют немножко воссоздать подход математики, развития математики. Значит, в пифагорейском периоде, я его называю А, серия А, рождаются Пифагор и Конфуций, и там же вся школа. Гиппократ и Евдокс и... кто там еще?
Греки.
Ньютон. Ньютон, который первый открывает цикл Ньютонов. Я просто сейчас делаю общий обход, чтобы потом я не знаю, чтобы не бежать, чтобы получить всю картину. Сейчас очень сжато, я все-таки дам как бы конец лекции, заключение, чтобы заключение не делать его. Во втором такте появляются те, которые приходят уже этому обучить. Это появляется, я о нем буду много рассказывать, Берос, который основывает школу уже в Косе, и Гиппарх, крупнейший астроном древности. И мы оттуда переносим их знания через поэта Арат из Сола. Не знаю, кто сегодня знает, но это дидактический поэт, который описал все, что сказал Гесиод, перевел на новый язык и сказал это так, что он описал, как нужно действительно, по каким дням, по каким приметам, как свои месяцы и как свои годы упорядочивать, что когда можно делать, что когда нельзя делать. По его учебникам, по его поэмам до сих пор учатся писать дидактические стихи. Следующий период начинается период Рима, золотой век Римской империи, августовский век. Тут идет расцвет потрясающий. Астрология нам уже известна, четко ее, как она работает. С одной стороны, есть уже математика. Математика – это умение построить личный гороскоп. Нигидус Фивиус, один из друзей Цицерона и блестящий астролог своего времени, а также сенатор, составляет лично гороскоп в момент рождения императора будущего Августа Октавиана, и в момент его рождения говорит, это разрешение всех проблем Римской империи. А вы знаете, что там тогда гражданские войны, там полный совершенно разброд умов. Нигидус Фигулус говорит, это наше решение, и Октавиан ему это запомнил, Август. В то время рождаются поэты такие, как Вергилий, который пишет свою замечательную мистическую четвертую эклогу, которую можно, что там, значит, проходят разные роды. Будет золотой век, будет поколение серебряное, будет железное, если вы помните. И вот будет в один из родов придет то, что родится дева и родится потом спаситель. И все христиане носятся с этими стихотворением «Эклоги 4 Вергилия» как предсказание будущего, астрологическое, безусловно, которое якобы предвещало рождение Христа. Сегодня это многие оспаривают, утверждают, что это было четкое астрологическое предсказание рождения по линии Азинии, его друга, который должен был быть, стать следующим императором. Но мы не будем в это входить. В что мы будем входить? И о чем я вам покажу, что в то время рождается целая ветвь. Во-первых, появляется Марк Манили, который пишет, обратите внимание, первый, самый древний учебник астрологии, который дошел до наших дней, по которому я вам покажу потом фотографии, учились и учатся все от Гёте и Бекона и до наших дней, в переводе сегодня на русский потрясающим. Марк Манили, современник Овидия и Вергилия, излагает в стихах все основы астрологии, известные на те дни. Книга называется «Астрономика». Так что те, которые со мной спорили, это астрономия или это астрология, основной астрологический текст по сей день называется «Астрономика». И иначе быть не могло, потому что мы говорим про Рим, а не про Грецию. В Греции могла быть астрология, мышление, связывающее наши процессы в этом мире с движениями и процессами движения наверху. Мы мыслим так. Римляне любили закон больше, чем греки. Для них астрономика, номус – это закон. Поэтому они называли уже это астрономией. Свидетельство тому, я вам приведу дальше, но сейчас уже опережая скажу. Роджер Бекон, 1213 век, францисканский монах, один из отцов современной науки, определял разницу между астрологией и астрономией следующим образом. Астрономия – это прикладная астрология или практическая астрология. То есть стоит астрономия на ранг ниже, чем астрономия. Но вот эта вот непонятность, астрология или астрономия, эта двоичность определения одного и того же предмета будет постоянно преследовать нас до 17 века. Включая 17 век, люди, употребляя эти два слова, каждый по-своему изменяет, называя то, как он это хочет. Значит, астрономика Манилия перерастает в замечательные книжки Птолемея, четверокнижие. И Птолемей, как вы знаете, будет царить потом умами долго лет, много лет. И Птолемей был, безусловно, его тетрабиблос или четверокнижие, перечитала вчера потрясающий учебник астрологии по сей день, хотя и с многими вещами, которые я против. Б. Следующий период эпикурейский – это закат Римской империи. Уже был в этот выплеск. И гороскопы явились, и гороскопическая астрология, и записаны были поэзии, поэтическая. Масса разошлась во все стороны. Все императоры, каждый император, кесарь имеет себе астролога и знает, что если кто-то имеет астролога, вы себе представите, каким математическим знанием нужно обладать, чтобы составить гороскоп. Неуемным, необъятным. Значит, это нужно, не знаю, сколько дней сидеть, чтобы составить. Мне, когда я писала свои первые книжки, и у меня не было компьютера под руками, требовалось 3-4 дня построить один гороскоп. Эйлеру требовалось 3 месяца. Так представляете себе, что было тогда? Значит, если кто-то хотел уже иметь хорошего астролога, математика, который мог построить гороскоп, значит, что? Значит, он претендует на должность кого? Императора! Потому что для этого уже стоит вложиться. А если кто-то узнает, что он претендует на должность императора, нужно ему снести голову. Решение находит тогда император Александр Север во II веке. Он говорит, хватит шарлатанов и хватит отдельно людей очень сильных. Давайте нормально каждого и всех обучать астрологии. В Атенауме, это университет Рима, он открывает нормальный факультет астрологии. Это первый факультет астрологии. В Риме начинают людей подготавливать уже нормально к этому знанию. С распадом Рима в 400 году нет больше Рима. Это все исчезает. Начинается новый пифагорейский этап, который называется раннее средневековье. В раннем средневековье нужно передать идеи от античности к развивающемуся христианству. Должен появиться кто-то, на кого опять снизойдет какое-то просветление. Этим кто-то становится Прокл Диадох, последний Диадох, то есть глава афинской школы. Отец неоплатонизма. Он переводит всего Птолемея и пишет комментарии по Птолемею к его Тетрабиблосу. Очень интересную вещь сегодня рассказывают про Прокласа. Его ни больше, ни меньше обвиняют, или обвиняют как хотите, в том, что это он написал книги и Птолемея, и Евклида. Потому что известную всем с нами теоремой аксиомы Евклида первым донес до христиан исключительно Прокл. И до него нет ни одного свидетельства о том, что был какой-то Евклид. А Птолемея никто не знал его время. Его начинают знать только после комментариев Прокла.
Какой
год? 411 год рождения. Более того, Прокл, с тем, что он блестящий астролог, он оставляет о своей дате рождения гороскоп потрясающий. По этому гороскопу, поймите, в то время еще нет упорядочивания истории. Мы еще далеко-далеко до Скалигера и до эпохи Ренессанса, когда захотят историю выложить в единый ряд. Это каждый раз отдельно. Каждая местная страна, место и род имеют свою какую-то календари. Значит, уже тогда Прокл записывает точно положение звезд в свое рождение, ибо ему это об этом сказала никто иная, как царица Афина. Он это записывает, и так мы можем восстановить по дате Прокла, как пишет академик Лосев и его исследовательница Тахо Годри в Московском университете. Только так по его гороскопу мы можем вообще восстанавливать историю. Вот это оставляет нам Прокл, и это потрясающее знание, которое переходит дальше и переходит в следующий эпикурейский век. Это возникновение первых академий, это уже первые академии, Алкуина при дворе во Франции, в Аахене, Карла Великого, Шарлемань. Карл Великий, Шарлемань, он сам начинает заново изучать небеса, сам доходит до очень многих вещей, называет себя царем Давидом или Соломоном, у него есть разные периоды, а своих подручных великих знатоков того времени, первого поэта английского Алкуина и первого историка и первого вообще советника, Алкуина он называет флаком по имени Горация. Все они там Вергилия и Горация, это как бы первое возрождение. Они восстанавливают утерянное знание, создают университеты, и до конца этого периода раннего Средневековья каждый нормальный король в Европе имеет своего астролога и изучает это в университете. Затем, опять-таки, должен быть какой-то спад, там есть свои войны, с войнами и с противоречия между церковью и королями. В этой войне каждый пользуется своими методами, и тогда мы приходим к следующему периоду, 900-е годы. 900-е годы – это развитие арабского халифата, багдадский халифат и кордовский халифат. Для нас, с вами, это золотой век испанской поэзии, еврейской. Оттуда, из Кордовы, выходит новое знание, впитавшее в себя и арабское, и индийское знание, и там рождаются совершенно новые астрологи, потрясающие наши поэты величайшие, Ибн Эзра, Ибн Гвироль. Кстати, читать поэму Ибн Гвироля у меня была очень интересная, вы все знаете, кто такой Ибн Гвироль. У меня была недавно очень интересная беседа с моим другом, переводчиком, наверное, лучшим переводчиком с иврита на русский, с русского на иврит. Петр Криксунов, он переводил и «Мастера и Маргариту», и Толстого, и он огромный, потрясающий знаток древних языков. Вот он говорил, что Ибн Гвироля Кетера Малкут, венец королевский, он по сей день, в общем-то, на русский не переведен. Он говорит, там такие сложные посредине тексты, какие-то спиритуальные, что невозможно с ними разобраться, и как перевести, поэтому все это оставляли. Я это читаю на иврите, слава богу, я уже могу читать на иврите, я не могу сказать, что я понимаю все. Первая треть, вторая и последняя треть – это благодарение Богу в стиле царя Давида Соломона, это все замечательно, но центральная часть – это основное содержание. Мне оно понятно совершенно, а переводчику нет. Знаете почему? Это просто-напросто переизложение, почти один к одному, манилия астрономики. Тексты совершенно простые, четкие, астрологические тексты, ясные первому курсу изучения астрологии. Но тем, кто не знает астрологический язык, это как будто бы написано по-китайски. Но Ибн Вирод, безусловно, был замечательным астрологом. У нас есть еще красивое свидетельство тому, дает Гай Бахор, один из крупнейших израильских специалистов по восточной части еврейства, именно испанского периода. Он называет этот период вообще третьим храмом. Вот в период этого третьего храма Ибн Гвироль жил в доме, воспитывался у Шмуэля Нагида. А Шмуэль Нагид в Гранаде был, кроме того, что он был поэтом и полководцем, он еще и основал, кто был в Гранаде или будет там, Альгамбру. Это самое прекрасное, наверное, чудо света, просто неописуемое. Мы еще там были, это фантастика. И вот, конечно, когда там приходишь в Альгамбру и заходишь в львиный дворик, и ты видишь там львов, и каждый лев – это одно из 12 колен Израиля. И там какая-то символика, она какая-то такая мощная, и она очень отличается от всего, что вокруг. Настолько это меня поразило и заинтересовало, что когда я приехала домой, я стала искать, и вот нашла у Гая Бахора это описание. Он говорит, смотрите, конечно, Альгамбра-то построена на 200 лет после Шмуэля Нагида, но все заложил, всю основу заложено, как я говорю, в пифагорейской первом такте, творческом, Шмуэлем и Нагидом. И он именно и сделал этих львов, которые мы никак не можем датировать, либо они на 200 лет раньше во времена Шмуэля Нагида, или через 200 лет во времена уже начала строительства основного дворца Альгамбры. Ответ дает Ибн Гвироль, потому что у него в поэме записано, как символика этого львиного дворика Шмуэля Нагида была вычислена астрологически, чтобы когда это время зачать, как его правильно поставить, как развернуть. И факт, что он стоит настолько, что прочно, что, знаете, там есть потрясающая книжка Ирвинга Вашингтона «Сказки Альгамбры», те, кто читали, может быть, описывает все и весь этот период. И там очень забавно чередование арабо-еврейских мотивов. То есть, с одной стороны, христианин или кто-то там будет строить потом христианский король, но предвестником был арабский звездочет, который рассчитал, как поставить. Но перед этим есть еще предшественник – еврейский мудрец царь Соломон. Ибо только он знал точно, как рассчитать времена и как правильно все делать. И это у него было не волшебство, а знание. Вот то, что строилось не на волшебстве, и не на магии, и не на звездочетах, а на знании «ткуфот ве мазалот ве итим» оно стояло вечно. И вот это можно докопаться до этого интересного момента. Мы знаем, что в Гранаде, оказывается, когда я сравниваю с тем, что пишет Гай Бахор, так оно и получается. Потому что, когда читаешь стихи и Шмуэля Нагида, и Ибн Гвироля, ты понимаешь всю эту красивую ветвь, цепочку передачи информации. Ну и этот период прошел, как мы знаем. После этого распространяется знание в Европу. И в Европе начинаются по времена Карла V Мудрого, от Карла Великого до Карла V, 12-13 век, знание астрологии преподается в университетах, в Сорбонне, профессорами. Также переходит и в Англию. И так это проходит до Ренессанса. В Ренессансе уже в основном остаются шарлатаны, знания есть или нет, мы разберем. Но 1398 год, это ранний Ренессанс, рождается новое поколение. И в нем происходит рождение поколения эпохи великих открытий. Тут рождается уже новый совершенно мир. Это прежде всего, с точки зрения, так это если имен просто, Николай Кузанский, который считается отцом современной науки и предшественников всех физиков нынешних. Затем Улугбек, который строит потрясающую обсерваторию, создает календарь, вообще становится астрологом, астрологом потрясающим. От Улугбека в тот же месяц, не только в тот же год, но в тот же месяц, в марте, рождается Энрике Мореплаватель. Это человек, благодаря которому мы узнали уже на опыте, что Земля круглая. Ибо он строит те корабли, страшными всякими усилиями, Португалия показывает, что можно выйти и доплыть до Америки, что Земля круглая. Можно прорвать 30-ю параллель, можно построить новые корабли, и к ним нужны новые оборудования. Как мы это делаем? Почему именно португальский народ сумел это делать? Дает ответ еврейский математик. Опять же, помните, математик – это и астролог. Педро Нунеш, который и он тоже в Лиссабоне, вы увидите на монументе памятника первооткрывателям. Он пишет: мы сумели преодолеть все и проплыть дальше, чем другие, только благодаря тому, что наши моряки хорошо знали астрологию. Все тексты, которые цензура научная или историческая, или самоцензура, британская, русская, американская, какая хотите, вырезали все, что с этим было связано, этот текст не могут вырезать, поэтому в квадратных скобках возле слова «астрология» пишут «сик». «Сик» — это значит, что так написано автором. Вот это слово он употребил. Но именно это слово он употребил. И почему? Потому что это один из ответов, который дают, почему все остальные ломались. Там, где все ломались. Арабы ломались, британцы ломались, многие другие. Почему португальцы не сломались? Есть ответ. Был еврейский астролог. Их было, собственно говоря, целое семейство. Гдалия бен Ихья. И было из семьи Колонимусов, и было из семьи Ксеркасов, которые были личными астрологами матери Энрике Мореплавателя. А она была из рода английских царей и привезла с собой личного еврейского астролога из Англии, а потом были португальские из Испании, испанские. День рождения четвертого сына, младшего, не старшего, не наследников, а этого, была сделана карта, которой, по словам самого Энрике Мореплавателя, мы не можем этого тоже выбросить, и по словам его биографа Зурары, который он следовал всю жизнь свято, там было написано так, что целью этого ребенка прорвать границу неизведанного и доплыть или добраться до тех миров, где никто никогда не был, и принести то знание, которое никто никогда не мог. И он это выполнил. Несмотря на то, что там 30 экспедиций одна за другой не доезжали, он возвращался к этому предсказанию и довел его до конца. Значит, отсюда дальше, именно благодаря этим потребностям мореплавания, начинается бурное развитие, то, что мы назовем физикой. Для этого строят часы другие, для этого строят уже другое совершенно понимание календарей, понимают, что ты теряешь день, если ты проплываешь вокруг света. И вообще мир доказан, что он круглый. Это не то, что Саадия Гаон писал, что мы знаем, что мир круглый. После этого начинается век просвещения. Век просвещения, все мы с вами знаем, Гёте, Шиллер, имена Эйлер, Ломоносов. Ломоносов – это первый университет в России. Не знаю, кто из нас помнит, хочет знать, хочет помнить. Те, кто слушали меня по радио, радиоминиатюру, слышали это. Ломоносов был неплохой астролог. Эйлер был замечательный астролог. Они вместе...
Лиза, одну секунду. Молодой человек, может быть, вы выключите свой телефон?
Я уже выключу.
Значит, астрология здесь была представлена при российском дворе. Во-первых, Эйлером. Ломоносов не мог сделать такие вычисления. Но Ломоносов довел до конца дело рук Эйлера. Эйлер написал в свое время гороскоп, который мог стоить ему жизни. Он четко написал, что будет с преемником, что там кто-то убьет кого-то. Павла там кого-то должны были убить. В общем, смена между Анной и Елизаветой была очень негладкой. И когда он это увидел и написал то, что там было, это описано Пушкиным лучше, чем мною, все это астрологическая история, то Эйлер был человеком умным. Один гороскоп он взял с собой и отвез Фридриху, королю, бежав из России, зная, что его голову ему не сносить на плечах. А второй он дал Разумовскому. И Разумовский там уже сделал то, что он должен был сделать. А третий он давал Ломоносову. Но Ломоносовым вместе они сделали вещь, работу потрясающую. Еще Кеплер, отец астрономии и астрологии научной, рассчитал проход Венеры по диску Солнца. В астрологии это называется соединение Венеры с Солнцем. Так как это в астрологии важная вещь, то Кеплер рассчитал очень сложный там цикл получается. Этот цикл где-то сначала 150 лет, потом 100 лет, не ловите меня на слове, но это раз в несколько веков происходит определенный рисунок. Сам Кеплер пытался его наблюдать, и у него не получилось, потому что он ошибся на день или два, и наблюдение не вышло. После Кеплера следующий раз, а это 16 век, следующий раз этот проход должен был наблюдаться в 1750 каком-то там году. И его рассчитал Эйлер вместе с Ломоносовым. Нужны были уже другие инструменты, нужны были телескопы, нужно было какое-то наблюдение. Это деньги, откуда взять деньги? Идет Ломоносов и Эйлер опять же к царице и говорят: царица, понимаешь, Венера-то будет солнцем, а это то самый главный для царей момент, значит, надо то наблюдать. И она дает деньги, раскошеливается. И Ломоносов первый во всем мире наблюдает это явление и обнаруживает атмосферу Венеры. Теперь хотите вы или не хотим того. Астрологически только в один прекрасный день, раз в 150 или в 100 лет, можно наблюдать это явление. И в этом году оно было. И все обсерватории мира наблюдали. И мы ждем, что еще нового мы знаем о Венере. Есть там жизнь, нет. Но можем это наблюдать крайне редко. И давала это астрология. Время наблюдения. Значит, ну а гороскопы Эйлер продолжал делать, соответственно. А Гёте, его гороскопы, кто читает автобиографию Гёте, это потрясающая вещь, он начинает с анализа своего рождения, дивный, четкий, точный анализ гороскопический, с правильным постановлением и с правильным очень разработкой этих вещей, где Гёте в конце пишет: это важно, пусть другие повивалки, зная, что я чуть не умер при таком положении, и как я остался жив, научиться правильно принимать детей, рождающихся в такие тяжелые моменты. В общем, сегодня у меня есть один друг, знакомый, бывший заведующий отделением психиатрической больницы. Он говорит: смотри, очень важная вещь, я с ним совершенно согласен, в психиатрической больнице полнолуние, должны все врачи и медбратья быть на своих местах в полной готовности. В два раза больше. Новолуние, идите гуляйте, отмечайте Новый год. Полнолуние, все по местам. То же самое происходит и в любых других медицинских областях. Гёте и Шиллер об этом писали. Ну и мы приходим к пифагорейскому времени, это мы с вами. А мы с вами, начался опять подъем астрологии. Посмотрим, докуда мы дойдем, продвигаясь постепенно. Значит, как я перехожу к следующему? Кто-то мне может здесь помочь, Саша?
Конечно.
Да, но оно не крутится. А почему она не крутится?
А кто его знает?
То, пока мы ищем...
Есть?
Есть? Да. Значит, во-первых, что я сказала? Я не пошла по пути классификации, которая принята. Есть классификация, которую можно делать по областям. Значит, когда мы говорим астрология, что же это такое астрология? Я вам показала по временам, по истории людей. Но сейчас я вам приблизительно скажу, что же было.
Давай.
Была, соответственно, хронологическая, календарная. Это мы поняли. Нет у нас часов, которые смотрят назад. И только понимая положение звезд и астрологическое, мы можем воссоздать календари. Хозяйственная. Когда сеять, когда сжать. Писал Гесиод. Медицинская. Гиппократ, Гален создали ее. Сервет. Предсказательная. Когда говорят предсказательная, главным образом имели в виду метеорологию. Потому что как же выйти куда-то в море, когда ты не знаешь, что тебя там будет ждать? Поэтому первые тысячелетия, это же, собственно говоря, два, астрология вообще пытается только понять, какой же климат в каком месте. Когда иметь теплую одежду, когда холодную, когда будет дожди, когда нет. И мы можем это делать только по положению звезд и солнца на дальше. Гадательная. Запрещается практически всеми, потому что это гадание на кофейной гуще. Мунданная. Занимается сразу целыми народами. Гороскопическая или математика появляется позже. Натальная – это личная для каждого человека. Катархин – астрология или элективная. Подумать заранее, когда что-то делать. Пример, я вам показала, если бы Кеплер ошибся на один день, он не видел прохода Солнца по Венере. Если вы хотите послать сегодня корабль космический на Марс, то нужно ждать, когда Марс будет в перигелии, когда он приблизится к нам. А когда он далеко от нас, то нужно намного, у нас еще не хватает просто на это ни сил, ни умения, чтобы послать. Выходить в море в кораблям когда нужно? На приливе или на отливе? Это далеко не тривиальные вещи, которые астрология или астрономия, как хотите вместе, потратила 3000 лет, чтобы их разобрать.
Это астрология или астрономия? Разница
вы пропустили есть? Первую половину. Я еще раз расскажу дальше. Астрология циклов. Появляется, я вам сейчас представила это в циклах. что циклически те или иные идеи большие появляются, циклически мы строим и циклически мы разрушаем. Циклически у нас есть новые вещи, и циклически мы их внедряем в жизнь. Интеррогативная. Это вообще астрология идей. Вещь совершенно странная, как задавать вопросы, мало кто понимает. Научная астрология, Астровал Берес, мы сейчас о нем поговорим дальше. Газетная. Бедур. Бедур – это развлечение. Но люди хотят писать литературу. И люди хотят с чего-то жить и кушать. И они пишут литературу. Дальше. Следующее. Самое важное для нас сейчас понять, подходя так вопросы были Рамбама, что же мы на иврите называли астрологией? На иврите не было ни слова ни астрология, ни астрономия. На иврите есть хохмат, аткунот, мазалот, ткуфот, ерхинаа, от слова яреах, ицтаглин. Дальше. После ицтаглин идут он и нут, зирата шамаем, кишув, самим, нихуш. Значит, все, что идет перед он и нут, со словом айн, это все, что Рамбам в Мишне ле Тора вводил следующим образом. Масехет Сангидрин. Я читаю. Эйн маамидим бе Сангидрин, бен бе гдула, у бен бе ктана, эле анашим хахамим, бе невоним, баалей дат меруба. Бе. Бе ма? Йод эй ткуфот ве мазалот ве ицтагнин. Даже ицтагнин он включает еще в то, что обязаны делать. Почему? Хороший вопрос. Но перед этим я вам скажу, что нельзя делать. Тот же Рамбам выступает, когда его цитируют против астрологии, приводит следующую цитату. «Эзеву меонен», что нельзя, «лотеонену». «Лотеонену» – это Тара, это основной текст. Потому что дальше он пишет, «Ки элю нутны этим шеомрим бе ицтагненут йом плони то, бе йом плони ра, йом плони ра уйласот». Млаха плонит в ем плони лорауй. Этого делать нельзя, говорит Рамбам. Окей. Значит, тут несколько вопросов. Во-первых, откуда мы знаем, что такое ткуфот в мазалот? Мы знаем, я вам сейчас еще объясню. И что такое ицтагнин? Ицтагнин – слово очень сложное. Мы его впервые узнаем от, опять же, Сефер Яцера и из Талмуда, когда когда Господь Бог обращается к Аврааму. И Авраам ему говорит, Авраам ицтагнин гадоляя. И он прочитал вицтагненут, что у него не будет детей. И тогда Господь Бог, после того, как он написал уже Сефер Яцера, говорит ему, цеми ицтагнин, у тебя будут дети. Что такое ицтагнин? Положение сложное, потому что некоторая Википедия, например, мне кто-нибудь скажет, приводит, что это латинское слово, значит сигнум, то есть знак. Но латынь рождается поздно. Рим основан 700-е годы нашей эры приблизительно. А мы говорим про Авраама. Это было 18 век до нашей эры. Значит, что-то тут не вяжется. Есть греческие слова. Греческое, может быть, что ицтагнин перешел в латынь из греческого. Там это стагнум. Стагнум – это стагнация мехусе, закрытый машин. То, что говорит Господь Бог Аврааму, ты закрыт в своем. На самом деле звезды открыты. Об этом напишет Гепарх и кто другой, многие другие, что когда есть вращение разных циклов, то, что появляется метонов цикл, что нет полного сочетания. Мы ни один год не равен целому числу дней. И один месяц не равен целому числу дней. И один год не равен целому числу месяцев. Поэтому, когда мы их пытаемся наложить, нам все время дырки приходится заполнять високосными годами, минутами, секундами. Сегодня уже есть високосная секунда. Так вот, вот это вот цемиицтагнин, ты не закрыт, ты можешь проскочить в периоды, когда у тебя получится проскочить. Значит, ицтагнин нужно знать, пишет Рамбам. А что такое лотеонену? Ой, это сложная вещь. Те, кто знают греческий, опять-таки переводы здесь. Анан – это и облако. Значит, у греков было принято читать по облакам, гадание по облакам. И когда ты говоришь кому-то, иди и сделай, потому что облака говорят, то это суперстишн, то есть это предвзятое мнение, это не наука, ничего общего с ней не имеет. И этого делать нельзя. Так же, как у греков читали по внутренностям, гадали по разным другим птицам, гадали. Это говорит однозначно. Рамбам делать нельзя. Давайте перейдем дальше. Я немножечко прочитаю. Подождите, вы мне еще одну... Есть там дальше на иврите или нету?
Нет.
Должен быть еще на иврите один? Есть
ради
на иврите?
Ради Бога.
Должен быть один еще.
А что такое плони?
Плони — это некто.
Вот еще один.
Есть еще на иврите полностью? Да. Я могу здесь прочитать Микарот или нет? Или я прочитаю по своим текстам? Значит, по моим текстам начало. В Тегилим написано: «Прочитайте в небесах, как небеса рассказывают о славе Господней». Значит, нужно прочитать это Баракия. Потом дальше написано в Талмуде и Хазаль: «Каждый, кто умеет вычислять ткуфот вемазалот и не делает этого, уподобляется человеку, перед которым Господь Бог расставил стол пиршества, и возле него играет кинор и невель и тупим, а он смотрит и не видит дел рук Господен и не понимает, кто такой Господь Бог и чем ему он одарил». То есть выбрасывает на весь свои таланты. Дальше. Вопрос, который задают: а почему мы знаем еще из Торы, что должны люди заниматься вычислением ткуфот вемазалот? Ответ. Написан Бедварим Далит, что именно ты, народ мой, должен развить ту мудрость, которую ты донесешь и покажешь остальным народам мира. Именно, а в чем, спрашивает Талмуд, эта мудрость состоит? Потому что именно у тебя есть знание, как лехашев ткуфот вемазалот. Подумаем сами, чем занимался Рамбам в астрологии. Рамбам, безусловно, с арабами усовершенствовал вычисление субботы, вычисление праздников. Почему у нас праздники всегда Песах будет весной, и тогда нужно сеять, а Рош ха-Шана всегда будет осенью, и тогда нужно жать? Почему у нас, в отличие от арабского календаря, который всегда бегает по кругу, всегда мы находимся в соответствии с природой. Наши процессы, они вклиниваются гармонично в окружающий нас мир. Ответ астрономический или исторический. Египетские мудрецы жили по календарю или по звездам только солнечному, вавилонские только по лунному. И тогда всегда есть разница, которая с годами наполняется так, что когда-то там Данте Алигьери написал, что из-за секунды, которую мы все время теряем, рано или поздно мы должны будем жать зимой, а сеять осенью. Значит, оно всегда у нас, апрель попадет на январь. У евреев этого не было. Почему? Потому что одна из задач, которая была в астрологии, и у нас называется одна из астрологических вещей, «Хохмат ха-Ибур», то есть мудрость високосных годов. Это наше достижение. Назад, ну, пожалуйста. Еще одно назад, да? Вот. Значит, показать вам, что не только мы так думали, а как эта мудрость доходит и до Средневековья. 13 век. Роджер Бекон, один из основоположников современной науки, хотя еще не экспериментальный, его часто путают с Фрэнсисом Беконом, как ни жаль, но он описал, опять же, что большинство проблем с астрологией связано с неумением переводить с языка на язык, потому что по дороге, как мы уже увидели у меня, были переводы с древнееврейского, с ассирийского, шумерского, потом на еврейский, на иврит и на аккадский и прочие там, какие там были языки, финикийские, потом на греческий, потом на латынь, потом дальше на европейские языки. И пишет Роджер Бекон: слово «математик» происходит от «матесис», да? А «матесис» означает «магию» по-гречески, придающую необходимость случайным вещам и отрицающую свободный выбор. То есть те, которые брали Пифагора так просто, как идеальные числа, целые числа, которые имеют магию, и отбрасывали всю науку, они стали поклоняться идолу, числам. Стали поклоняться тому, что делают, потому что так нужно делать. Они стали магией. Он говорит, не следует забывать, что матесис, чтобы гадать, остается, как по-гречески, с фитой. Помните эту букву, которая исчезла? Мафесис. Я не умею выговорить, никто не умеет ее выучить. А если ты хочешь заниматься философией, то занимайся массесис. То есть математика по-римским, по-латыни, это дисциплина или наука. А математика по-гречески – это магия. И говорит, вся разница будет в том, кому ты поклоняешься – науке или магии. Интересно, что то же самое говорил и великий Аль-Бируни. Он говорил, что всегда есть проблема, когда ты переходишь границу между тем, что ты диктуешь закон как нечто, что ты ему поклоняешься, и тогда ты занимаешься идолопоклонством или шарлатанством, и тем, что ты ищущий человек, который изучает природу вещей. Эта разница, как говорил уважаемый Бекон, я всем настоятельно рекомендую. Прочитайте, дайте нам немножко модовитое название. Это называется Роберт Бекон. Краткий трактат об астрологии. Он находится, полный текст на интернете, с прекрасном переводе на русский язык. Он показывает почти... Я когда-то, вот Лев опубликовал когда-то мою статью коротко об астрологических прогнозах и разница между исследованием процессов, что является научным подходом, и предсказание какому-то человеку «иди, делай» или «не делай», что является просто-напросто наглым вмешательством в его жизнь. Вот это та разница, которая стоит перед наукой и ненаукой, и, скажем, магией и волшебством, между тем, что разрешено и необходимо для увеличения мудрости, и тем, что является приобретением власти одного человека над другим человеком. Знание, в смысле математика изучающая, освобождает нас, приносит нам пользу, говорит, когда мы можем сделать что-то с максимальной радостью для нас, а магия, которая говорит «иди и делай, потому что я тебе сказал», нас порабощает. И это будет той шарлатанской астрологией или астрономией, называйте как хотите, которая нас порабощает.
Помните, куда? Последняя строчка.
Среди которых, кто там еще думает? Значит, вот здесь было то определение, которое я говорила, что по Бекону астрономия – это прикладная часть астрологии.
Да.
По Бекону. Дальше.
А вы можете сформулировать, что такое астрология?
Я сформулировала раньше, не могу повторить, потом вкратце. Значит, я вам показывала Энума Ану Энлиль, 18-20 век до нашей эры, 700 табличек, которые показывали, как у царей, у Шарбанипала и прочих были свои советники. Эти советники первыми никогда не предсказывали конкретно царскую долю. Все, что они предсказывали, прежде всего, погоду. Метеорология – это первая функция астрологии. Второе – понимание времен года, чего до сих пор не было. И описание созвездий первое и планет. Это потрясающие тексты, которые очень важны нам для понимания истории. Дальше, пожалуйста. Мы сейчас будем немножко быстрее идти, потому что я хочу это все показать, это мы сделали. Рождение Пифагора и Конфуция невозможно объяснить никак с точки зрения того, почему из всех веков мы с вами прошли столько периодов, почему одновременно, без связи в то время между Китаем и Пифагором, появляются люди, которые несут почти одинаковые идеи. Этот вопрос одним из первых задал Карл Ясперс, написав о смысле истории. Ответ единственный, который у меня получается, это действительно, что у нас есть высший какой-то план, и у мира сознательного и творческого есть свои астрологические линии, по которым мы развиваемся, и поэтому как селестиальные близнецы рождаются в какие-то периоды с подобным потенциалом, так и здесь каждое время рождаются люди с определенным потенциалом. Если они его раскрывают, то мы получаем подобные явления. Дальше. Гиппократ, продолжение уважаемого Пифагора, развивает этой идеи в медицине, как я уже это описывала, и тогда же приблизительно рождается Метон Афинский. Это человек, который первым понимает 19-летний цикл, который лежит в основе еврейского календаря. Это как солнечный год и лунные года накладываются один на другого, так что в конце концов нет между ними разрыва. Значит, то есть вы знаете, что у нас раз в 19 лет вставляется дополнительный месяц, чтобы ликвидировать этот разрыв. Метон вот так вот просто стоял на олимпиадах, когда еще календарей были совершенно разные, главным образом по царям, эпонимические, прыгали как хотели в разных городах Афин. связь с небом была у одних вавилонской, у других египетской. Как это делать, не знал. Стоял просто метон на Олимпиаде и рассказывал всем. Я наблюдал. Вот я нашел 19-летний цикл. Вот я его записал на камне. Этот камень до сих пор хранится, сфотографирован. И он пытался объяснить. Интересно, что у евреев это принято и вошло. Греки это так никогда как идею для создания календаря не приняли. Хотя знали, что это идея. Берус, можно сюда?
Ладно.
Берус – человек совершенно потрясающий. Я на него натолкнулась впервые, читая иудейские древности Иосифа Флавия. Иосиф Флавий – первый век нашей эры. Во-первых, то, что у него были предсказания, мы сами знаем, потому что он выжил, потому что именно он пришел к Веспасиану и дал ему астрологически точное предсказание, что будет. Была ли это астрология? Нет, я не знала. Но недавно я прочитала книгу «Иудейские древности Флавия». И он там доказывает грекам, а не нам с вами, о том, что и Моисей был, и выход из Египта был. И вообще вся еврейская история от начала до конца – это не выдумка, а чистая правда. И каждый раз, когда Флавий приводит очередной довод, он говорит, вот и Берос говорил тоже, вот и Берос говорит тоже. Я тогда искала, кто же этот Берос, и там нашла в сносках только, что это был древневавилонский, то есть вавилонский древнегреческий мудрец, который из Вавилонии во времена Александра Македонского переехал на остров Кос во время этого смешения великого там и открыл там свою школу и написал в подарок очередному селевку, написал трехтомник греческой истории. Этот трехтомник не сохранился, он дошел до нас через Флавия и через других историков, через Витрувия и Флавия. Так вот, в иудейских древностях пишет Флавий о том, как возникла астрология. И это потрясающее писание. И он еще и цитирует, опять же, Ибероса. По Флавию люди действительно могли жить раньше, около 1000 лет праотцы так и жили. И наш праотец Шем был очень человеком, как это сказать, порядочным. Правоверным евреем.
Очень приличный человек.
И за его приличие он организовал школу, которая 600 лет занималась непрерывными наблюдениями небосвода. И для того, чтобы понять небесные законы, так как мы их сегодня знаем, пишет Флавий, невозможно объяснить иначе, кроме того, что было эти 600 лет преемственности. И поэтому Шем это действительно сделал. И вот Берос это подтверждает. Так вот, этот Берос, это вавилонский жрец, который приехал, заявляя, что у него поколение жрецов, астрологов колоссальные, и он слил вместе греческие знания, математику пифагорейскую, с циклами, которые были в древнем Вавилоне, утверждая, хотите верьте, хотите проверьте, что у него есть записи 490 тысяч лет небесного свода. Так или иначе, он много чего интересного рассказывал, и после него в этом периоде нужно следует упомянуть Гиппарха. Гиппарх оставил самые точные таблицы, и также о нем пишет, кто о нем пишет? Плиний Старший, что именно он научил, как никто другой нас, понимать, что есть связь между внутренним нашим миром, духовным, и миром, в котором мы живем. Потому что иначе быть не может. Мы физические тела, мы живем и в физическом теле, и в духовном. И мы должны научиться это сочетать. Дальше, пожалуйста. Вот я вам показывала Манилия. Значит, Марк Манилий, книжка, чтобы было понятно, всюду написано «Астрономикон». Теперь я вам показала много разных вариантов здесь, что эта книжка кочевала из периода в период, из одной эры в другую эру, как основной учебник. Причем в центре, если вы видите, здесь очень интересное издание, тут написано, что с предисловием Жозефа Скалигера. Именно того Скалигера, который первый в 17 веке составляет, наконец-то, непрерывность истории. Но он объединяет возрождение, мы вдруг понимаем, что были и древние греки, и древние римляне. До этого это как-то, как будто бы сказочный мир. Те, кто знают Фоменко, он и сегодня говорит, что их не было, а это выдумка Скалигера. Но Скалигер, работая над своей общей шкалой времени, именно пользуется книжкой Манилия. И вот вам доказательство, потому что он ее и комментирует.
Скалигер – это псевдоним, видимо.
Жозеф Скалигер – это его фамилия.
Скала.
Скалигер. Для меня так легко запомнить. Обратите внимание, наука или не наука? Подойду ближе, чтобы все видели. 1993 год. Московский университет. Издание. Марк Манили. Астрономика. Наука о гороскопах. Астрономика. Перевод и предисловие Штайерман. Блестящий перевод Евгения Штайермана. Читайте, наслаждайтесь. Понимаете, что такое астрономия, астрология. Наука. Написано в Московском университете в 1993 году. Дальше, пожалуйста. И астрономия и астрология, наука о гороскопах, это не астрология, а астрономия по сей день. Очень интересно о том, как влияет на наш период, мы можем понять, как я вам говорила, о Птолемее. Птолемей, безусловно, оставил через Прокла нам свою... можно чуть-чуть выше понять? Чуть-чуть. Вот так, так. Значит, обратите внимание, когда жил Птолемей, понятия никто не имеет. Там разница, то есть понятно, второй век, но плюс-минус 20 лет гуляют. Кроме того, об этом мы узнали недавно. Но Птолемей и его четверокнижие через Прокла дошло и в Ренессанс, и в барокко, куда угодно. Но у людей богатая фантазия. Я хочу обратить внимание, во-первых, посмотрите здесь. Здесь есть два издательства этой книги, тем же самым издательством «Российский Озон». Слева всякие астрологические, такие метафизические картинки, да, всякие там концы света, и написано там «Тетрабиблос». То есть любители эзотерики, расхватывайте книжку как пончики. Справа та же самая книга, напечатана под ее другим названием. «Математический трактат из четырех частей или четверокнижие». Это та же самая книга, тем же издательством «Озон» издана. Значит, математики кинутся покупать эту книжку, а эзотерики ту. Внутри никакого разницы в тексте нет. Посмотрите на картинки сверху. Портрет Птолемея. Слева вы видите портрет, сделанный во времена Ренессанса. Вы видите, какой у вас тут импозантный ренессанский итальянский гражданин. Это, чтобы было понятно, Птолемей родился в Александрии и оттуда не выезжал. Египет II века. А с другой стороны, барокко, во времена христианства. И значит, есть типичный символический признак святого с пальчиком. Если обратите внимание, его метр, это прямо тебе крест уже святой христианский. Значит, каждый рисовал и подавал то же самое знание, как мы говорили. Имейте в виду, как можно подавать дальше. Значит, что писал в самом деле в Тетрабиблосе Птолемей? Он писал то же самое, что писали... Многие говорили, это то, что астрология когда полезна? Когда есть вещи, которые можно изменить. Если вам астролог говорит, подумай, будь готов и веди себя к тому-то, тому-то, приготовься, то это полезно. Ежели он говорит, да это как врач, который смотрит тебе на рану и говорит, если ты не сделаешь А, Б, С, то рана нагноится. А если ты сделаешь, то мы можем ее вылечить. Поэтому только так и в таком в плане астрология увеличивает человеческие знания. Дальше, пожалуйста. Невозможно говорить об астрологии, не говоря о самом великом астрологе после Авраама Вину. Мы переходим в период Талмуда, параллельный Птолемею, почти тот же самый период. У нас есть человек, которого зовут Шмуэль Аруфе, Шмуэль Архинаи. Кто знает Шмуэль Аруфе, Шмуэль Бар-Аба, Шмуэль Архинаи? Кто-нибудь здесь знает? Нет? Кто создал, господа, хороший Талмуд? Талмуд в академиях, ешивах, Сура Пендита Наардея. Первая материнская академия, ешива, каждый называет, кто хочет, была в Наардее. И там было два мудреца, Рав и Шмуэль. Шмуэль, он же Шмуэль Архинаи. Можете в Тель-Авиве видеть его улицу, Шмуэль Архинаи. Можете видеть Шмуэль Аруфе больницу в Годе Шарон, это в его честь. И более того, всем присутствующим скажу и порадую, что каббалисты и еще некоторые части еврейского иудаического вероисповедания считают, что Шмуэль Архинаи не что иное, как предыдущий Гильгуль Рамбама. Потому как он был сочетанием врача, астронома, астролога и основатель Талмуда. Он и Рав из их первых бесед в Ешиве в Наардее родился. Это первая чита, первая пара так называемых Амораим. Они нового не изобретали. Это эпикурейский период, это второй такт. Они только повторяли старое. но при этом есть несколько вещей, которые необъяснимы ни для кого и никак. Во-первых, знаменитые стихи, которые цитируются талмудистами и вообще любителями поэзии и философии. Утверждал стихи господин Шмуэль, который не был раввином, а был именно Шмуэль и Архинаи, то есть Шмуэль – знаток Луны и знающий Сод Хаибур, первым сумевшим вне пределов Палестины на 60 лет сделать календарь правильно, с включением високосных лет, он говорил так: «Негирин ли швилей деракия, ки швилин бенагарде». То есть, ясны мне тропы небесные, как дороги моего родного города Нардеи. Обычно цитирую так. И впечатление человека, который знает все, и все познал, и плюнем, раз плюнуть. Но это неправильное. Это обрывают обычно цитату. После этого стоит запятая. И перед нами стоит великий человек, который в Талмуд не зря стал первым писать. После запятой идет: «Но я не знаю, что такое кометы». То есть, я знаю положение звезд, но что такое кометы, я не понял. Дальше. Что говорят про Шмуэль бен Неардея? Очень интересная вещь. Кроме того, что он был во главе Ишивы, кроме того, что он вылечил от тяжелейшей болезни самого Иуду Анаси, который ослеп, но он ему вернул, потому что он умел собирать травы и правильно делать травы в нужное время. Он смотрел на созвездие Плеяд. Плеяд, все, когда вы знаете, смотрят невооруженным взглядом, видят от 4 до 8 максимум звезд. Откуда-то Шмуэль бен Неардея нашел, что там больше 100 звезд. Сегодня, когда есть правильные радиотелескопы, мы знаем, что там действительно столько звезд, сколько он сказал, больше 100. Как он это знал, никто не понимает. Но факт, что он знал. О нем можно рассказывать, я готова, то есть о нем давать целую лекцию отдельно, но мы пойдем дальше. О Прокле я рассказывала, пропустим. Прокл передал нам четверокнижие. А четверокнижие пошло дальше Карлу Шарлеманю Великому, там организовалась им первая академия Алкуин, он же основоположник английской поэзии, и к нему же приехали из Суры помпедиты, начали вызывать, Карл Великий вызывал еврейских мудрецов. Семья Колонимус, одна из первых, покинула то, что сегодня нынешний Ирак, а тогда Бавель, и приехала специально туда, ко двору, и передавала знания. Дальше. Тогда были первые университеты, первые академии, которые потом, как я вам сказала, немножко закрылись. В то же время, параллельно Алкуину, очень важно отметить второе влияние. Абу Машар, или Аль-Бумазар, родился так же, как и Алкуин, но привез влияние из района Персидского. И написал учебник астрологии «Introduction de Astronomia». Обратите внимание, опять-таки, введение в астрономию. Это официально первый учебник парижских английских университетов по астрологии, который назывался «Перевод с арабского», включая знания Шмуэль де Неардея и прочих, потому что этот человек, Абу Машар, приехал из тех районов, но название «Введение в астрономию», а текст астрологический и астрономический вместе. Дальше, пожалуйста. Ну, дальше, конечно, нужно упоминать в пифагорейском периоде Аль-Бируни. Аль-Бируни – это математик, который развил сегодняшнее знание геометрии, алгебры, владел персидский, арабский, иврит, сирийский. Очень важно, что он владел санскрит и хинди и объединил индийские знания. Кстати, индийские знания появились еще благодаря Александру Македонскому, который сделал свой подход и привел зодиак вавилонский в Индию. И индусы приняли вавилонский зодиак. Но с Аль-Бируни пришла история циклов, которая больше развивалась в Индии, а не в Европе. Я хочу процитировать Бируни, насколько важно понять, чем занимались астрологи того времени. Мы говорим об XI веке. Аль-Бируни написал книжку, которая называлась «Elements of Astrology». Чем занималось то, что по Аль-Бируни называлось сегодня по-английски «элементы астрологии»? На первом месте – метеорология. На втором месте растительный мир, то есть когда собирать травы и так далее, когда растить и сеять. На третьем месте животный мир, когда есть птицы, их миграция и все прочее временное. На четвертом человечество в целом, как оно произошло и как оно развивается. И только на пятом личная жизнь человека. Но тут он добавлял очень важное, еще Аль-Бируни. Если в последнем разделе перейти границу, разделяющую мага от астролога, то попадешь в область гаданий и предзнаменований, у которой ничего общего с астрологией нет. Понятно? Дальше.
Еще раз, пожалуйста.
Еще раз, пожалуйста. Если в последнем разделе, то есть то, что относится к личной жизни, перейти границу, разделяющую мага от астролога, то есть математика от мафематика, человека, который изучает процессы, а человека, который говорит другим, предсказывает, ты завтра, не дай бог, не знаю что, выиграешь миллион. То попадешь в область гаданий и предзнаменований, у которого ничего общего с астрологией нет. Возвращаюсь к Рамбаму. Асур, он и нут, то есть гадание по облакам, кишуф, так далее, и так далее. Можно до ицтагни. Дальше мы спускаемся в область, которая ничего общего с хишуф, ткуфот, у мазалот нет. Дальше. Значит, наши, мы попадаем в 900-е годы к халифат. Поднимите, пожалуйста, чуть-чуть. Значит, я уже говорила про Ибн Эзру. Ибн Эзра, кстати, грешил. Никуда не денешься. Если Рамбам с ним спорил, то по делу. Я читала гороскопы, созданные Ибн Эзрой, о рождении ребенка. И тот его, во-первых, называл так, что до 4 лет нельзя делать гороскоп. Кишуф он писал. Сам называл окесем, окишуф на иврите. И там он говорил, когда тот умрет, когда этот умрет, когда тот будет, когда этот будет. И называл это кишуф. Я согласна Рамбамам на 100%. Это перешло границу науки и вошло в кишуф. Но я благодарна Ибн Эзре, потому что все считают, что, во-первых, его таблицы астрономические, составленные им в Толедо, толедские таблицы, потрясающие, которые потом служили многим поколениям астрономов. Во-вторых, он первым разработал на Западе учение циклов и Платона, и индийцев, и евреев. И благодаря ему эти циклы развивались и дальше, и дошли до меня, чем очень важно, что я этого раньше не знала, конечно. Но, говоря об Ибн Гвироле, который написал, как я вам сказала, Кетер Малкут, замечательную астрономическую поэму, и знал астрологию, я хочу вам процитировать перевод на иврит, уже не на русский, уже недавний, Шлома Крол, относительно недавний перевод из той же самой Кетера Малкут. «Хоть мал годами я, возвысился мой рог, я был, понял, было то небес призвание». Слушайте, господа хорошие, что такое «возвысился мой рог»? Кто-нибудь понимает? Ужас какой-то, да?
Как у Моисея.
Ну, конечно, на иврите это очень просто «Алла Карно». То есть взошла звезда.
Неправильно перевели.
Понимаете? А даже в наши дни, когда ты читаешь, ты видишь текст, который ты не понимаешь. Я скажу, Ибн Гвироль, прочитав по-русски, я скажу, что он какой-то там идолопоклонец, дурак какой-то полный. А на самом деле он написал «взошло луч света моего и объяснил мне мое, мое небесное призвание». Саадия Гаон. Саадия Гаон, философ, который совершенно спокойно в X веке писал. Всем понятно, мы давно знаем, что Земля – это сфера. И занимается сферами, и, конечно, знает знаменитый текст, к которому я еще вернусь, Авраама Вину, который он и дал ему жизнь. Есть некоторые, утверждают, что, утверждали долгие годы, что текст Сефера Йецира, то есть книга творения, была на самом деле написана Гаоном. Но к его чести будет сказано, действительно потом найдены более ранние тексты, которые имеют практически ту же самую формулировку. Буквально 1-2 слова он изменил. Роджер Бэкон, я о нем много писала, чуть-чуть выше еще. Во-первых, он писал, 13 век уже, «О, сколь велика была бы польза Церкви Божией, если бы мы поняли характеристики небес». Кстати, на иврите правильное название астрологии, которое употребляется и в Талмуде, и повсюду, и в Испании «зе тхунот», «тхунот», «хохмата тхунот», то есть качеств, не предсказание вещей, а наука о качествах и звезд, и неба, и всего, что есть. Так точно такую же формулировку употребляет Роджер Бэкон, который знал иврит хорошо. Это он пишет, что если бы мы знали характеристику небес, и мы бы и своевременно распознали учеными и поняты прилатами и князьями, которые бы ревностно обратили их на дело мира, то мы бы предотвратили эту резню безумную между христианами. Это еще писал Роджер Бэкон, все еще надеясь. И он заявлял, астрономия – это практическая астрология. И меньше придавал ей значение, чем астрологии как высшей спиритуальной науки. Карл V мудрый ввел это как нормальный курс обучения в университетах, потому что он сказал, слишком много шарлатанов, слишком много альманахов. Вернулось то, что когда-то было в Древнем Риме. Начали друг другу перебивать. Я заберу у тебя астролога, дам дезинформацию. Дам дезинформацию, выиграю от этого. Поэтому Карл V сказал, давайте нормально построим университет. И в Сорбонне открывают университет. И, кстати, за разрешением отдельной буллой, опять-таки, Папы Римского, потому что не хотел рисковать. Несмотря на то, что в четыре важных предмета входили геометрия, арифметика, музыка и астрология. Дальше. Ну, я вам немножко рассказала уже про Энрике Мореплавателя, мы его пропустим, он великий человек. Он действительно это сделал, как сегодня, наконец-то, пишут честно, что он это сделал по астрологическому предсказанию и внутреннему порыву. Очень важно остановиться немножко на Улугбеке. Мы о нем многие читали, писали. То, что его астрономические книги, зижды, потрясающие, я то, что читала, переведенное на русский, сегодня мало кто, разве что Паули Юнг так писали, как он. Но о нем вот что написано, одна из причин его убийства, его смерти. Потому что, используя знания небесной астрологии, он предсказывал достаточно четко засухи и дожди. Знаете, ведь Иосиф нас тоже самое делал, только по снам. Ведь важно знать, когда запастись зерном на 7 лет и затянуть пояса, а когда можно немножечко и разойтись.
Это Узбекистан?
Это Самарканд и Самарканд и Ташкент. Так вот, так как он научился предсказывать абсолютно четко небесные затмения, его таблицы астрологические по сей день поражают людей. Они перешли, были опубликованы в Англии, в Оксфорде. Он провозгласил год Улугбека, потому что такого знания даже Тихо Браге не доходил до такой точности, до такой мощности описания всех созвездий. И его вычисления затмений были абсолютно точными по тем временам. И мог предсказывать погоду. За это его и убили, потому что это было против Аллаха, сказали фундаменталисты. Более того, он разрешал женщинам петь у себя в мечетях и во дворцах. И, как вы знаете, это тоже некоторые фундаменталисты не любят. Дальше. Мы подходим к человеку, который очень важен нам. Его зовут Джероламо Кардано. Он ровесник Сервета. Так, 1500-е годы. Он родился, где-то написано у меня, 1501 год, если не ошибаюсь. Кардано. Вот человек, которому можно приписать вообще начало современной науки по всем областям. Врач, который лечил и описал составление врачебное и по Гиппократу, и по себе, утверждая, что у него он вылечил где-то 140 больных, и за всю историю 75 лет жил, у него только две смерти, которых он себя винит. Это редкая вещь, он говорил, что ему просто Господь Бог говорил, кого лечить. Человек, который решил впервые уравнение третьей степени. Основоположница, его книжка «Ars Magna» по сей день основной, один из основных учебников алгебры и математики. Основоположник теории вероятности. Человек, который расшифровал шифры, теория шифров Джероламо Кардано. Кардановал, который есть в наших машинах, изобрел Кардано. Куда только не брось, все делал Кардано. Астролог, милостью Божией, до Скалигера, он первым создал то... Вот откуда мы знаем, когда родился Данте? Откуда мы знаем, когда родился Петрарка? Мы это просто пишем. Вычисления Кардано. Сидел, делал гороскопы, составлял, издал первую книжку «Тысяча рождений», где для Скалигера, он его предшественник, он дал уже готовый материал безумно тяжелой работы. Я не понимаю, как без компьютера. Я мучаюсь годами найти что-то с компьютером. А человек написал книги совершенно фантастические. Он, правда, в отличие от Сервета, за свои занятия, сел всего лишь на месяц в тюрьму, или два, не помню, 70 с чем-то лет. Почему? Обнаглел дядя. Сел и написал, не просто составил гороскоп Иисуса Христа, а написал его объяснение. И это папа римский не стерпел. Но через месяц выпустил его по тюрьму, знаете почему? Потому что нуждался и в медицинской, и в астрологических советах Кардана. И поэтому Кардана, тоже прочитайте автобиографию, есть такой Гендикин, написал о нем книжку «Математик, астроном Кардана и астролог, и врач». Совершенно потрясающе. Дальше, пожалуйста. Как он говорил, что именно астрология – это самая возвышенная область познания. И этот человек, я забыла сказать важнейшую вещь про… Ой-ой-ой, прости меня, Кардана. Мы все знаем эксперименты Галилея с падением. Как в те времена, когда нету часов, измерять падение? Кардано, который знал пульс лучше всех других, проконсультировал Галилея, как маятники калибровать по пульсу. И так Галилей написал свою первую физическую работу о движении маятников, и поэтому при помощи Кардано сумел дальше пойти и сделать свои эксперименты по измерению времени. Построил маятники. Официально проверено. Дальше, пожалуйста. А, вот этот слайд. Здесь очень интересная вещь. Вы хотите практическую астрологию, то, чем заниматься нельзя, но все-таки были люди, которые умели делать. Следующий – это Джон Ди, личный профессор математики. Как обратите внимание, опять-таки, математики, кто еще может составить гороскоп, который чего бы то стоил в те времена? Нету, кроме величайших математиков. Джон Ди был профессором математики Оксфорда, ученик Кардано. Тем, что Кардано приехал в Англию по вызову короля Эдварда VI составить ему гороскоп, это мало ему помогло. Помогло ему то, что он сел и обучил Джона Ди всему, что он знал. И Джон Ди стал самым великим астрологом Англии, был личным советником королевы Елизаветы. И при этом для Елизаветы I он составил элективную превыборную астрологию, когда время коронации выбрать. И как мы все знаем, успех был сногсшибающий, потому что такого правления, как Елизаветы I, больше фактически редко кто в мире может знать. Так вот, Джон Ди составил это. Кроме того, знаете, на чем он делал деньги в свое время? Он составлял гороскопы для моряков. Ведь Англия в то время становится именно морской державой. Но нужно знать, когда выйти в море, чтобы там не утонуть. И что интересно, Рамбам, это жуткая вещь, то, что я вам сейчас скажу, тот самый Рамбам, который написал «Он инут», что это выбор любого времени нельзя делать, а нужно делать любое дело тогда, когда тебе хочется или не знаешь что, а не считаться. То есть он расширил понятие «Он инут» больше, чем, например, Шмуэль Архинаи. Именно его брат погибает в кораблекрушении. Жуткая вещь. Его любимый брат. У Джона Ди корабли не погибали. Он вычислял, когда им выходить в море правильно, во времена приливов и отливов, чтобы бури их не заставали. Метеорология. По Рамбаму, в том, что он усилил свои, из-за Аристотеля, свои разные предсказания, мы доходим до парадокса, что на самом деле Рамбам запретил метеорологию, ибо не выходите, вы должны выйти в море, даже если там шторм, или даже если сейчас Сэнди ударяет Нью-Йорк волной в 10 метров, то оставайтесь на месте, или выходите в море. Нет, нужно знать, когда ветер несет, и когда можно выйти делать вещи, и нет. Так говорили астрологи, астрономы другие, и Шмуэль Архинаи. Фрэнсис Бэкон, это уже официальная экспериментальная наука. Он писал, производит революцию. Он выступил против Аристотеля, против схоластов, сказал, что все, что они делали в астрономии, и в науке, и в теологии, это, извините за выражение, bullshit, это нечто непристойное и неподобное, пришло время делать эксперименты. И пишет Бэкон, что так как мы превратили мертвую астрономию в живую астрономию, пришло время заняться царицей наук, астрологии, и превратить ее в живую астрологию. И не заниматься это только тем, что нам оставили указания древние, а проводить эксперименты. А как проводить эксперименты, пишет Бэкон? Это большие циклы, это метеорология. Заняться тем, что ты набираешь много наблюдений. Назад, он пишет честно, мало кто из людей готов сидеть веками и заниматься этим, и собирать эти данные. И у нас нет этих данных исторических, их никто не записывает. Но на будущее, когда вы начнете записывать, это можно будет сделать. И тогда человечество получит истинное знание, высшее в свои руки. И тогда будет здравая астрология. Чуть-чуть сюда. Я вам покажу сейчас потрясающий пример. Отцом такой здравой астрологии и астрономии становится Йоганн Кеплер, 1571 год. То, что он создал все законы, которые мы сегодня знаем, движение планет, мне рассказывать не надо. То, что он был астрологом, так нам пытаются продать, что он занимался астрологией только для заработка. Так вот, сделал свой гороскоп о себе. Йоганн Кеплер, во-первых, написал, что у него на роду написано заниматься теми вещами тяжелыми, которые вообще не оплачиваются, и никто этим не хочет заниматься. А я буду этим заниматься. Второе. Он составил один из первых гороскопов. Они не так выглядели. Но он написал в книге, которую 26 лет. Я вам сейчас что-то покажу здесь, а потом мы перейдем к другому кадру, и там я уже расскажу. Вы видите, здесь такая связочка. Здесь Меркурий стоит вместе с Ураном на одном градусе. Придите, пожалуйста, дальше. Вот это гороскоп, который я построила несколько лет тому назад, когда наконец-то можно при помощи вычислений НАСА посмотреть назад и иметь вообще положение звезд на 300-400 лет назад. Так вот, он написал 26 лет Кеплер, работу, которую вы тоже можете прочитать в издании Академии наук СССР о себе, в книге «Трактат о шестиугольных снежинках». Вот это личный гороскоп Кеплера, который он сам себе составил с его собственным почерком, который хранится в Британской библиотеке, чтобы не было никаких сомнений, что никаких подлогов нет. Можете читать, язык остался тем же, проблемы нет. Значит, что он сказал, проанализировав 26 лет свой характер, он сказал, что у меня получается, по моему Меркурию у меня должен быть какой-то определенный образ мышления, но у меня он совсем иной. Я вспыльчивый, я быстро отхожу, я быстро увлекаюсь, я еще разный. Ни одно из моих, значит, то, что я козерог, и у меня Меркурий в козероге, никак этому не соответствует. Есть два выхода. Либо астрология неверна, либо я ошибаюсь, потому что есть еще одна планета, о которой мы не знаем, и которая так стоит по отношению к моему Меркурию, моему мышлению, что полностью его изменяет. Значит, когда я сделала его гороскоп сейчас, Уран в момент рождения, именно та планета, которую написал все ее свойства этой возможной планеты, точно соответствует свойствам Урана. Значит, он описал Уран, фактически изучая себя, за 200 лет до открытия Урана, или даже все 300. Только изучая себя. Теперь, те, которые говорят, что Кеплер делал это ради денег, стихи Кеплера, которые он сам написал. Люди, познайте мощь неба. То, что известно, обращено, может быть, нам на благо. В том, что неведомо, вам не прозреть ни корысти, ни пользы. Тягостный труд за собой влечет поражение. Но сколь богата добыча победы, мудрость откроет, о люди, тайная тайных небес. Большинство, все, что он писал о себе, и все эти работы астрологические, не имели никакой оплачиваемости, никем не были заказаны. И для того, чтобы объяснить вам всю понятие, опять-таки перевести на понятие вот этого времени. Вот вам фотография. Это лист Йоганн Кеплер, подписано математик. Так, видите, математичий. Написано «Фундамент астрологии на 1602 год», «Альманах на 1602 год». Это то, за что, в общем-то, считали, что это заработки, легкая жизнь Кеплера и, так сказать, альманахи, ну, мол, так сказать, самое-самое. Посмотрите, что там написано в самом деле. «Я ожидаю, что апрель 13-14 самое, пойдут дожди, 15-16 будет усиление ветра, в мае погода станет более холодной, взите то-то и то-то». Послушайте, это просто-напросто долгосрочный метеорологический прогноз. Ибо астрономия, астрология, математика, прежде всего специалисты занимались самым насущным, то, что мы сегодня не решили по сей день, то, чем занимался Мерлин. Брать зонтик или не брать зонтик? Это основной вопрос уезжавших из Советского Союза евреев. Так он и остался по сей день. Дальше. Про Эйлера и Ломоносова я вам немножко рассказала, возвращаться не будем. Ломоносов только писал, что журналисты, которые отметают идеи, не продумав их, они никогда не узнают правды. Дальше, пожалуйста. Следующее. Фаф и Гаусс. Гаусс, без Гаусса не было бы сегодняшней астрологии. Гаусс начал астрологию с того, что он не знал своей даты рождения, и он этим мучился. Вычислить что-то в те времена Гаусс, 18 век, 1770 год. Кто записывает вообще, что дети рождаются? В Германии практически все дети умирают. Большинство. Новорожденные. Поэтому, когда рождается Гаусс, его не записывают несколько месяцев. По принципу, если выживет, то можно будет постараться пойти записать. Кстати, у Гёте там где-то, он не знает, шестеро братьев-сестер умирают, не доживая до года. Их никто никогда не записывал, не знал, были они или нет. Значит, Гаусса мама тоже не записала. Когда ему где-то лет 17-18, а он гений, потрясающий техники, именно техничный человек, он не знает, как выписать, но мама помнит. Что мама помнит? То, что помнит обычно мама из Ирака, из Марокко, Йемена, когда я на лекциях разговариваю. Она помнит, что когда он родился, то в Америке подписали наконец-то становление Америки, и был первое воскресенье, первый пятничный день после какого-то там десятника какой-то Пасхи. Вот к тому времени Пасха еще не была вычислена правильно. Каждый год сидели и вычисляли по немецкому календарю, по юлианскому или григорианскому, каждый год вычисляли, когда же это попадет. И каждое такое вычисление занимало у математиков 3-4 месяца. Гаусс гений в чем? Он сел и построил алгоритм. На этих алгоритмах Гаусса сегодня работают те программы математические, которые мне позволяют наконец-то создать звездное небо. То есть я могу по-любому вас составить гороскоп за 2 секунды, в смысле получить картинку. Почему? Потому что Гаусс создал это. Его ближайший друг Йоган Пап, учитель Мёбиуса. И по нему есть фафовские дифференциальные исчисления. И также член Академии Санкт-Петербурга. Он написал учебник астрологии при помощи Гаусса в некоторой степени и преподавал ее в Вюрцембургском университете последний год, 1816 год. После 1817 года лавочка была закрыта. Дальше. Мы переходим к Гёте и к Шиллеру, которые совместно составили основную таблицу составления взаимосвязанности разных вещей. Для того, чтобы объяснить, как Гёте занимался астрологией, я вам скажу, что кроме того, что он в автобиографии написал замечательно, о нем известна следующая вещь. Он проанализировал, сделал карты для всех своих друзей и для короля, у которого он был, царя, как там он назывался, князя тогда. И он сделал открытие. Он говорит, что интересно, что я могу общаться и поддерживать отношения долгосрочные только с теми людьми, у которых соотношение между положением их звезд, главным образом Солнца, и моего Солнца почти на одном градусе. И факт. Самые лучшие отношения у него были с Гердером, в котором они родились почти там в один... Солнце стояло почти одинаково в Деве, но с разницей в несколько лет. И он проверил их связь с гороскопом. Гердер – основоположник идеи больших циклов для народов. От него дальше Шпенглер и прочие взяли и Гумилев взяли дальше историчность циклов. Гёте и Шиллер сделали очень много для астрологии, век просвещения, но не открыли почти ничего нового. И так как вы уже совершенно устали, а я пришла все границы, то я заканчиваю тем, что мы говорим о нашем времени. Ну, во-первых, это Чижевский, Александр Леонидович Чижевский, который первый уже построил астрологию нашего времени, научную. Его, конечно, как инквизиции закидали камнями, его за это посадили в Сибирь и прочее. Но его книга «Физические факторы исторического процесса» показывает, что все, что происходит с эпидемиями, с развитием истории, оно связано с небесами. То, что мы эту связь еще не нашли, мы ее находим. Мы находим эти циклы постепенно. Вот тут человек, которого здесь вряд ли кто знает, Дейн Радиар. Он родился в 1895 году, если не ошибаюсь. И умер он совсем недавно, 1985 год. Французский музыкант, композитор, который приехал в Америку и стал основоположником нынешней психологической астрологии. Он говорил очень просто. Астрология – это язык. Если вы понимаете этот язык, то небеса говорят с вами. Если нет, то нет. Для меня важной нитью в создании книжки, которую вот многие можете посмотреть у меня потом, это «Пространство-время в высокоразвитых системах», это бум и лауреат Нобелевской премии Илья Пригожин, которые начали... Дальше взяли немножко разработку термодинамики сложных и живых систем. И оба на одном из последних семинаров заявили очень важную вещь, что мы подходим к тому рубежу, где наконец-то законы больших сложных систем должны стать настолько же людям изучаемыми, и постижимыми, как когда-то мы с трудом понимали во времена Галилея начало механики. Но мы к этому рубежу подошли. Я сегодня попыталась вам в рамках своей работы взглядов системного астрологического, астрономического подхода к историческим процессам пройти по 8 большим циклам, показать, как они работают в действии, показать историю этого самого сложного из всех существующих предметов, которые есть, потому что мы изучаем самих себя. И показать, что мне кажется, и сказать свое кредо. Я думаю, что это достойно изучения. Дорога очень далека и очень сложна. Но я думаю, что она приносит много радости. Вот и все. Спасибо за внимание.
Вопросы, господа?
Коллеги, будем задавать вопросы или дадим человеку возможность отдохнуть?
Как хотите. Я немножко перешла регламент, но...
Наверное, Лиза меньше всех устала.
Нет,
я думаю, что вы устали больше.
Да.
Вопросы, пожалуйста, есть у кого-нибудь? Пожалуйста.
Одну секундочку, да? Я прошу прощения, да, я с вами.
Да,
я слушаю вас.
Слева
сделайте, что стихи будешь.
Еще раз? Еще раз? Египтяне жили по тому, да, а мы живем по тому календарю, который неправильный или неправильный. Мы нашли золотую границу их совмещение. Мы нашли вот этот, используем 19-летний цикл, когда мы каждый раз вносим поправки, которые называются високосный месяц или високосный год. И мы стараемся этот цикл время от времени как-то совмещать. То есть мы живем, не поклоняемся отдельно ни Солнцу, ни Луне. Мы живем по совмещенному общему какому-то календарю.
Так кто был из тех прав?
Это не вопрос прав. Так они организовали свою жизнь. Они просто имели другие нужды и другой образ жизни. Я не скажу прав.
А математика, наука или магия?
Магия.
Математика?
Магия, конечно.
Это изобретение человеческого мозга, которое нам, средство, которое помогает все в мире изучать.
Магия.
Не то и не другое. По-моему, это третье. Это просто-напросто, как это сказать?
Абсолютная абстракция.
Ну, подождите, ну это, как сказать по-русски, вспомогательное средство. Я просто привожу с иврита, поэтому я
задумала. Инструмент.
Инструмент, вот, спасибо. Да. Логический инструмент.
А вот вы сказали краткий трактат об астрологии. Так вы упомянули имя Роберт и Роджер. Это кто, Роджер Бекон?
Роджер.
А Роджер написал?
Да, а второй Фрэнсис.
А Фрэнсис, кто я знаю? А Роберт?
Нет, это я просто так говорила.
А, говорите.
Роджер Бекон.
Роджер.
Да. Спасибо. На здоровье.
Лариса, пожалуйста.
Будьте добры, сделайте направо стихи, чтобы он был.
Нет, просили слева.
Разделяете ли вы мнение зависимости фаз Луны, вернее так, физиологии человека от фаз Луны? Относится ли это к астрологии?
Да, относится.
Ведь многие, возьмите индусы, например, они свадьбы все заключаются в полнолуние. Это прослеживается, потому что именно в полнолуние, допустим, лечение полов усиливается. Каждая фаза Луны может объяснить, я читала просто это, не знаю, насколько это соответствует истине, да, зависимость стола и стула, умственная активность или наоборот спад. И
каков стол?
Многие это другие вот физиологические проявления от фаз Луны.
Да, во-первых, действительно это единственное, что признается и физиками.
Да, да, потому что операцию или не делать.
Во-первых, это признается и физиками. Потому что мы уже знаем, в отличие от Ньютона бедной, который этого не знал и отрицал, что приливы
и отливы связаны с лунной деятельностью. Поэтому и возможность накопления жидкости в организме, она связана с лунами. Теперь у нас не зря, ведь мы считаем, во-первых, что евреи под луной. И не зря Шмуэль Ярхинаи, знающий лунные фазы. Потому что у евреев ведь браки и возможность близости интимной, она же ограничена женским циклом. Женский цикл связан с луной. И поэтому, так как свадьбы можно исключать только в определенные дни по женской физиологии, то у нас естественным образом получается, что те, которые живут по этим правилам, то в определенные лунные циклы могут иметь детей, близость и свадьбы, а в другие нет. Поэтому у евреев это часть нашей...
Это тоже деятельность астрологии.
Это и есть раздел Ярхинаи. То есть к этому и относилась основная деятельность астрологии. Разница заключается в чем? В том, что у вавилонских жрецов, на это есть рассказ Ярхинаи самого. Если разрешите мне там притчу, две минуты. Uh-huh. Идет спор. Ярхинаи был личным астрологом Шабура I, ассирийского царя. И он часто беседовал с ассирийскими вавилонскими астрологами. И у них был спор. И этот археолог-астролог вавилонский говорит, вот смотрите, идет группа людей, посчитай их, там семеро. Назад вернутся шестеро, потому что одного из них укусит змея, и он не вернется. Это мне сказали звезды. На это отвечает Шмуэль Ярхинаи. Ты не принял во внимание, что там может быть еврей. Если там есть еврей, то вернутся все. Так это, глупости ты говоришь. В общем, поспорили. Проходит час, они действительно через час возвращаются, считают все на месте. Тогда, значит, спрашивают, есть среди вас еврей? Один выходит. Ему говорят, положи свой сноп, он там что-то, вязанку, древо чего-то. Тот кладет, и оттуда мигом вылетает ядовитейшая змея. Он, этот несчастный работник, в ужасе. Как же так? Я же это нес, она должна была меня укусить. Тогда его спрашивает Шмуэль Ярхинаи, а ты себе нес, вспомни, делал мицвот? Он говорит, в общем-то, честно говоря, да. Он там описывает, какую мицву он сделал, как он помог человеку, чтобы того не застыдить. Тот говорит, смотри, если человек делает мицвот, то, что мы видим в астрологии, это как бы, скажем, испытание, так как было у Авраама Нисьонот. Но если ты делаешь мицвот и правильно себя ведешь, то ты даже из испытания можешь выйти человеком. Значит, то, что я могу сказать, да, есть влияние Луны. Допустим, я на себе могу сказать, что я набираю воду в дни определенной Луны, я вдруг помогу очень быстро поправиться. Но если я заранее знаю, что в эти дни есть Луна, то я в эти дни не буду кушать соленое, чтобы не набирать воду. И сумею это обойти.
Спасибо.
Ну, человек набирает воду, не распухает.
Семен, спустя.
А вот как вы объяснить Анатолий, Семен, потом...
Можно сказать?
Саша говорит, тот...
Нет, Саша мне дает слово.
Тот, кому Саша дает, тому и обращаюсь.
Вот отношение к этой фразе, достоверность ее или имеет она право на жизнь?
Значит, не совсем достоверная, потому что по источникам, которые переводят с греческого, написано в самом деле, врач, который не знает астрологии, он дурак. Так что этот перевод, который здесь, он то, что называется, модифицированный и оцензурированный.
Советским врачам это не относится.
Сервет очень
советским
много...
не относится.
Дело в том, что Сервет об этом очень много писал именно с текстами.
Но если даже так, как вот вы перевели, то значит,
это
надо... медицину надо закрывать. Потому что большинство врачей, 90%, что не занимаются.
Или учить.
Но нужно
или
обязательно учить. Расширять, об этом писал Сергей. И я должна вам сказать, что те, которые совмещают, у меня есть знакомые, которые совмещают, врачи,
видят,
и знают, они знают, насколько... Вы знаете, что есть врачи? Гений, есть хорошие, а есть никто. Вот об этом писал Кардана, что его секрет в том, что он, прежде всего, умеет совмещать познания в астрологии. Теперь, врачи сегодня тоже совмещают. Я вам скажу, где. Допустим, в травах, которые мы собираем, Ведь мы же с вами прекрасно все знаем, что если вы начнете кушать траву, собранную, скажем, недозрелой или перезрелой, вы не получите оттуда. То есть, если, допустим, доктор Фолькерс выращивает свои там ахинацею, то только нужно снимать в определенный день по определенным правилам, и ахинацея доктора Фолькерса работает, а ахинацея других фирм не работает.
В определенное время суток.
Да, может, два слова. Мне кажется, больше отношения имеет вот астрология, это, наверное, имеет отношение к биоритму человека.
Да.
Вот, вот это вот будет более...
Но астрология имеет в виду...
И растений.
И растений. Я могу сказать, что у меня была масса примеров за 25 лет работы с картами, которые я вижу, и с болезнями. Я прекрасно вижу, особенно хорошо это написал Стефан Арою. Он, кстати, по специальности психолог второй степени, который советует людям о браке. Как преодолевать семейные ссоры и разногласия. Итальянец. Он написал книгу, в которой он говорит о детях своих, как он растил своих детей. Он говорит, что если ты смотришь, что у карты ребенка 40, но в карте ты видишь заболевание, там Марс, то это понятно, что эта горячка выращена просто там, потому что он перезанимался, в больницу не трогай. Отлежи его дома до конца вечера. Прошел аспект, и ребенок выздоровел, не вези его в больницу, он выздоровел. Но если ты видишь что-то тяжелое и длительное, мчись немедленно и принимай меры. Я на своих детях это опробовала и знаю, как это работает. Как часы?
Ну это и без астрологии ясно.
Нет, все знакомые мчатся, тащат детей просто так, перегружают больницу, непонятно. Да.
Мне два вопроса. Первый вопрос. Насколько я знаю, вот это касается истории, астрологии, это очень часто и очень давно используется астрология для регулирования жизненных вообще потребностей на Тибете. То есть в течение веков, тысячелетий. И таблицы эти, они индивидуальные, астрологические таблицы, они делали тысячелетия. Это первый вопрос.
Ну, Конфуция, я сказала.
А вопрос? Нет, в чем это вопрос? Не Конфуция, это раньше.
В чем вопрос?
Нет, то есть, просто здесь стал вопрос о том, по срокам. То есть, математический расчет индивидуального гороскопа.
Я про Тибет могу вам только сказать, что все мои тибетские познания приходят к двум книгам. Одна Дзогчен, а вторая практика Дзогчен, всяких Рипанше. Вот такие книги. И когда я читала Рипанше, а это вроде бы полный учебник тибетского философии, практически, но это в подлиннике, там ни одного слова про астрологию не было. Что меня очень удивляет, поэтому я хочу знать, я не знаю точно, откуда у вас эти сведения, астрологи тибетскую астрологию не упоминают. То, что пришло там через Конфуция, конфуцианство, я знаю.
Нет, я не имею в виду.
Поэтому я никак отнестись не могу. Рипанше об этом не пишет.
И второй вопрос. Вообще кто-нибудь или когда-нибудь проводил чисто математический анализ, это совпадение астрологических наблюдений и фактов. Ну, вот чисто статистически. Я имею в виду не совпадение, совпадение...
Значит, послушайте, как вас зовут, я должна знать?
Анатолий.
Анатолий. Мы говорим о том, что большинство людей, которые здесь великие астрологи, кроме Прокла, даже у того Сервета, разница в датах рождения, которые мы можем знать, гуляет до 20 лет. От 2 до 20 лет. Календари не упорядочены по
все
сей день.
Календари.
Все врут календари. Мы только сейчас впервые подходим к тому, что мы сможем это знание как-то собирать в камни. То, что я провела селестиальные близнецы, и провожу постоянно это исследование, оно растет день ото дня. То, что я сделала часы Феникса, разбитие по эпохам, и составила с календарем именно часов, там у меня получаются соответствия, которые по статистически, не знаю, сколько я, 200 тысяч проверяю случаев, все ложится точно. Почему? Не знаю.
Я почему спрашиваю? Потому что, когда я говорю статистически...
Ну, было, значит, по поводу статистики. Самое известное, мы с вами знаем, что Гоклен в Париже, математик, собрал исследование, которое было. Пошел он в парижскую, Ирия, как перевести?
Академию.
Мэрию. И там при записи учителей в школу обязаны дать данные, выписку с часом и минутой рождения из парижской больницы. Он собрал данные всех учителей Парижа. То есть, посчитайте, я не помню, сколько там было, десятки тысяч людей. И проверил по этим данным, что у них у всех там Сатурн каким-то образом в десятом доме.
Он дал что свой... у них?
Гоклин. Сатурн находится в определенном положении в десятом доме.
Уже...
Значит, Гоклин — это колоссальное статистическое. Сначала наука сказала, все, мы пришли к тому, что астрология себя доказала. После этого стало два каких-то там Фоменко и еще Фоменко. Этому, я называю квази-Фоменко. И сказали, они ошиблись в том и том статистическом построении. На самом деле статистика говорит не то. И с тех пор они ругаются о статистике. И сказать, эти говорят да, эти говорят нет. И что я могу сказать? Что практически в любом научном исследовании мы не можем, так же, как и в Моисее с его приходом к фараону, все, что делал Моисей правильно, пришли маги и делали то же самое. А если у фараона не было внутри сердца и здесь глаз, которые бы видели, что правда, что обман, то он верил магам, обманщикам, шарлатанам. То же самое происходит в науке. И нам сказано, что нам сказано? Что человек ведь веру свою доказательством, опять-таки возвращаемся к Рамбаму, веру доказательством приобрести нельзя. Потому что тот, кто умеет видеть и видит, что ему светят настоящие бриллианты, он пойдет настоящим бриллиантом. А кто захочет стекляшки, будет носить стекляшки.
Значит, вы считаете, что астрология – это институт веры, а не институт...
Пока что.
Нет. Сегодня сильный, нет, потому что те, кто пользуются этим для себя я проверяю, если возьмете статистику на мне, то, что я проверяла на себя, то у меня есть миллионы вещей, которые я видела, и все работает как часы. Значит, вопрос как... Понимаете, статистику нужно определить сначала правильно, поставить статистическую задачу. Например, определение однояйцовых близнецов. Есть однояйцовые близнецы или двояйцовые близнецы. В свое время для этого и родилась статистика, потому что Карл Пирсон, двоюродный брат уважаемого Чарльза сэра Гальтона, разработал все тестирование, всю статистику, статистику именно для этого близнецового эксперимента. Если я не ошибаюсь, там было 50 пар близнецов, из них 26, то есть абсолютное большинство, были сравнительно не похожи, и только 24 были очень похожи. То есть статистически надо было сделать вывод, что близнецы друг на друга не похожи. Но ведь они же с умом подходили. Поэтому сказал Гальтон, мне важно, что мы нашли 24 похожие, сделаем дальше тестирование. Сделали и поняли, что есть разница. Эти однояйцовые, а это двояйцовые. А статистика здесь при чем? Статистику – это как же, как и математика, инструмент, который нужно принимать с умом, сначала правильно сформулировать задачу, поставить методологию исследования, а потом уже думать о статистике.
Ну, то есть исследование не проведено.
Вот у меня такой вопрос.
Подождите, кто?
Монечка, один.
По радио Река часто мы слышим, ну, как бы астролога, вот Нелю запамятовала фамилию. Вот я хочу спросить ваше мнение.
Фридман.
Нет, Фридман. Это другая, Фридман.
Фридман.
Да. Ну, пусть и Барская тоже и подобные. Есть ли какая-то научная база или основа в том, что они
за
заполоняют
спасибо
и
за
постоянно говорят?
Вот, во-первых, вот Неля
Фридман.
Давайте выключим.
Саша, выключи, я не умею.
Значит, во-первых, спасибо за вопрос. Ответ. Нелю Фридман я знаю хорошо. И знаю ее методы работы. Нелю Фридман, я не буду относиться к ее предсказаниям, не собираюсь. Да. Нет, я буду говорить, вы мне задали про Нелю, ее муж по радио не выступает. Неля говорит об этом по радио открыто, что ее методы работы не математические. Она медиум. Она ей кто-то говорит, она не строит никакие гороскопы, как правило. Она получает информацию, или она на гороскопе читает, как по кофейной гуще, в том смысле, что это концентрируется на вопросе. Вопрос медиумизма ко мне не относится. Как сказал Аль-Бируни, есть граница, которую нельзя переходить между тем, что ты занимаешься изучением научных процессов, математическими законами, и тем, что ты переходишь и начинаешь говорить человеку «А, пойди сделай, и пойди не сделай». Я вам сейчас приведу пример, который я даю почти на всех своих лекциях. Если девушка, женщина, пациент приходит к врачу и говорит следующую вещь. «Ой, у меня там кружится голова, у меня по утрам рвота и слабость». Во-первых, он ее спросит астрологический вопрос, сколько тебе лет. Потому что если 90 лет, это одно, если ей 4 года, это другое, а если ей 25 лет, то он спросит, а не беременна ли ты. Допустим, он уже убедился, что ей 25 лет. Он ее посылает на анализ, анализ положительный. Приходит она к врачу, врач на нее смотрит, милая говорит, родная, через 9 месяцев ты родишь ребенка.
Тебе станет лучше.
Вопрос, он врач, маг или шарлатан?
Врач, раз пожалуйста.
Хорошо, он ученый или шарлатан?
Он не ученый, он врач.
Ответ, шарлатан. Почему? Или маг? Почему? Потому что то, что женщина беременна, говорит только тот факт, что она беременна. Пойдет ли она сегодня и сделает аборт, и не родит через 9 месяцев? Попадет ли она завтра, не дай бог, в катастрофу? Заболеет ли она? Или родит ли она двойню? По анализу простому никто на первом месяце знать не может. Поэтому он должен был бы честно сказать так. Ты понесла ребенка. Я могу тебе помочь, если ты будешь мне слушаться, если будет нормально для того, чтобы обеспечить оптимальные роды ребенка, то мы выдержим 9 месяцев. Но он может родиться и на 7 месяце нормально, и на 8. Должен прочитать ей целую лекцию. Врачи этого не делают. А когда они говорят тебе, ты через 9 месяцев родишь, то извини меня, это чистой воды обман. И эту грань переходят все сегодня, не задумываясь. А если уже говорить честно, то астрология – это наука, так же, как и медицина. Все, что занимается человеческим сложным организмом и системой, должна быть наукой возможностей и потенциалов. Мы должны сказать, Пригожин даже в неорганическом мире говорил, что есть потенциал, что реакция может прийти по типу А или по типу Б. У человека это, у нас есть право выбора. Мы гораздо, чем мы больше знаем, тем мы больше можем выбрать. Поэтому, когда по радио мне говорят, завтра будет то-то, или с тобой будет то-то, брось его, разведись его, или то и все, не зная меня, не зная ничего, это развлечение в лучшем случае. А худшее я называть не буду.
А Вронскому можно доверять?
Нет.
Я тоже.
Нет.
Нет. Это после него.
Нет. Что-то, да, что-то нет.
Нет, еще не ваша очередь.
Лиза, можно ли узнать краткое резюме по поводу толкования Сефер Йецира?
Ответ нельзя.
Это книжка Авраама. Краткое толкование в конце дано. Что пройдя все... Знаете, что такое Маасе Меркава? Это собрание из различных элементов, различных сложностей, наших различных иерархий, плоскостей нашего существования. Теперь для меня, если вам, я могу сказать здесь вещь, которую я никогда не говорила. Так это первая, которую я училась по астрологии, учила на иврите. Там начинается «Эсер сферот блима». Идите, переведите на русский язык «Эсер сферот блима». 10 сферот, ничего, что такое блима. Блима вроде бы ничего, но Рамбан пишет об этом, что блима, это имеется в виду блом пиха, то есть тормози себя, предел. Предел, так как говорит первая заповедь дальше. Не сделай себе образа Божьего. Ты можешь какие-то его части узнать, но есть предел, дальше которого ты на своем, по крайней мере, нынешнем уровне развития не пытайся подняться. Авраам поднялся. Я могу сказать, что моя вот опять-таки книга «Время, пространство, время высокоразвитых биологических систем» именно оперирует 13 показателями времени. Время перестает быть линейным, а именно пользуется понятием тензорным. Вот именно как мы говорим «эсер медот», мы говорим про медот Господа Бога, вот эти медот определяются впервые сефер Йецира. И каждая меда, каждая сфера нашего существования имеет абсолютно свой ритм умение. Разница, я могу только одним сказать. Вот, может, самое главное, опять же возвращает нас. Я очень люблю лауреата Нобелевской премии Томаса Стернса Эллиота, англичанин, лауреат Нобелевской премии, ровесник Пастернака. Его стихи «Четыре квартета» — это блестящая астрологическая поэма, фантастическая. И все в мире, и на иврит перевели, очень любят его фразу, которая говорит «In my beginning is my end» — «В моем начале мой конец». Вот такая вот огромная фраза, мощная. Ее корни — «Сефер Йецира». И он точно это должен был знать, потому что Ибн Лироль под именем Ави Цибрун на латыни перешел во все теологические курсы Англии. Так вот, в книге Сефер Йецира эта фраза появляется так, что вот есть 10 сферот блима, опять-таки хотите сказать, или подвешенные ни в чем, или являющиеся без начала, без конца, но называются так. Бесофан науц тхилатан. Обетхилатан науц софан. То есть слово на иврите, значит, то, что в начале конец, вы понимаете. Слово науц – это не слово из, потому что науц – это нечто, как вбитое, нанизанное, наколотое.
Эц.
Да, и дальше идет продолжение. Что это продолжение говорит, что так, как связано уголек с имлаговавшими своего, и с огоньком, который вокруг него. Понимаете? Вы вот видите этот огонек, этот уголек, и вы видите этот огонь вокруг него, они не детерминистски связаны. Остается свобода выбора. В том, что в начале, астрология – это искусство и наука начал. В начале есть конец, но даны его границы. Это может быть определенные конецы. Но у Томаса Стенца, как у англичанина, как у христианина, это становится детерминизмом. В моем начале мой конец переводится по-русски. То есть он как бы уже определен и забит. А мы говорим, и Сефер Йецира говорит то же самое. Науц дает тебе свободу. То, что сказал Господь Бог. Ты увидел все творение мира, цемейт стагнин. Выйди из закрытости, узнай, это ты уже узнал. Но когда ты себя познал, я могу сказать Ньютона, то, что я опять-таки говорю на всех лекциях. Что Ньютон сделал? Он, казалось бы, пригвоздил нас напрочь в земле своим законом всемирного тяготения. Мы уже теперь точно знаем, что земля нас тянет к центру. Точка.
Он сомневается.
И в тот момент, правильно делает, не к центру, а к какой-то точке. В тот момент, когда мы это знаем, мы можем сесть и на основании этого закона и других законов рассчитать, как послать корабль на Марс.
Пока на у нас Марс не можете.
На Марс может, дальше
нет. Дальше нет.
Пока нет, пока нет.
Никогда.
А дальше уже Пригожин был.
Нет, мы можем еще до Плутона дойти.
До Плутона
дойти. В рамках Солнечной системы.
Да.
Об этом и Ньютон писал.
Да.
Ньютон сам писал, что все его законы действуют только постольку, поскольку Господь, Бог их не поменяет в тех рамках, в которых они действуют. И это все выброшено, процензурировано наукой. Так что есть свобода.
Следующий.
Есть и детерминизм, и свобода.
Вы следующий. Сейчас нет, вы следующий.
Продолжение этого вопроса, да. Все-таки гороскоп, он однозначно регламентирует судьбу человека. Как быть со свободой воли и божественной свободы. Тот же Авраам, он был бездетный по гороскопу, и все-таки у него появился Ицхак.
Значит, то дело в том, что гороскоп на сегодняшний день...
Ответ.
Можно ответить.
Он знал по гороскопу, он знал звезды, не хуже вас.
Он знал лучше. Если те, которые знают звезды, так как это знал Кардана, так как это знаю сейчас я, там никто не говорит, завтра с тобой случится. Там говорится, что завтра время испытаний, нисайон. И это то, что Господь Бог говорит Аврааму, что то, что у него нет детей, это его испытание. Но если он сделает мицвот, если он себя изменит, то он изменит и свои звезды. Об этом еще говорили в 5 веке китайские астрологи. Он продлил себе жизнь. То есть как бы заново рожденный. Юнг об этом пишет. Юнг, например...
Но в Торе этого нет.
Хорошо, есть это в истории, я вам скажу как.
Нету в Торе этого.
Я вам сейчас скажу, как это есть. Я вам скажу возможность. Я не претендую нигде на абсолютную истину, я говорю свое мнение. Как говорят на иврите, «Леонию да ты», по моему мнению. Даже если когда я, к вам кажется... очень такая, отстаиваю ее, но я все равно леонию дати. То есть, по моему скромному мнению.
Гамани.
По Юнгу мы знаем, что с ним в самом деле произошло. Юнг в какой-то момент в возрасте 70 с чем-то лет, 63 года, Карл Густав Юнг,
да?
Где-то в 63 года, угу. Испытал клиническую смерть. Во время клинической смерти у него был перелом шейки бедра, и он умер, зафиксировано. В это время его душа поднялась наверх, и оттуда он видел землю, и видел все, и описывает эти видения. И там он получил все то знание, которое с 63 до 80 с чем-то он там жил, 85, он его записал. Там и сложная очень в автобиографии эта история полностью описана. Так вот, то, что описывает Авраам Авину, для Юнга это второе рождение. Я знаю немало людей со вторым рождением. То, что описывает Авраам Авину, то, что он вышел из тела и видел оттуда всю Солнечную систему, это четкое описание того, что было и с Юнгом. То есть по нашим на сегодняшний день понятиям, раз он сумел это сделать, то это квазиклиническая смерть.
Когда он это сделал?
Тогда, когда он вышел. Он же выходит из себя, и он описывает. Это написано...
Нет, Авраам.
Я же говорю, что в книге, которая описывает Сефера Яцера, последняя фраза пишет, что он вышел из себя, увидел звезды с внешнего мира, и он, и когда Бог увидел, что он увидел, он ему говорит, а сейчас ты можешь иметь детей. Цеми, яца там есть тогда. Это заключительная фраза книги Сефера Яцера. То есть, если понять это так, то вещи складываются, он просто продлил себе жизнь. Он получил второе дыхание. У меня есть знакомый, который в Израиле, у него, значит, в книге Гиннесса, может быть, записан, у него зафиксировано в больнице 45 минут клинической смерти. Его не хотели оживлять, потому что сказали, что если его оживят, то он вернется уже психом. Но он потомок по одной линии Любавичера, а по второй линии Ребе Микуцкий. И он Микубаль. И его жена костьми легла и сказала, мы его возвращаем. Что бы то ни было, мы его возвращаем. Значит, когда он возвращается, то ему начинают спрашивать, сколько будет 1+1. Он говорит, вы идиоты, принесите мне книгу «Эфемерид», я знаю там таблиц больших астрономических, я знаю все наизусть. Ему задают вопрос, и он все отвечает. Он рассказывает, как он, какие у него были впечатления, как он встречался со всеми линиями своих раввинов. Он изменился в характере, до этого человек был невыносимый, сейчас можно вытерпеть, не больше. Не могу сказать, что стал сильно, потенциал очень не изменишь, но не убьет сразу. Он считает, так как он считается каббалистом, и, в общем, линия очень известная, он празднует сейчас день рождения, как тот день, когда он вернулся из кумы.
Пожалуйста. Спрашивайте, вы хотели спросить?
Я?
Да, ну да.
Вы знаете, исходя из всего, можно у вас спросить такой вопрос? Значит, а скажите, вот у нас сказано, что в первый день Бог сотворил, значит, скажите, что такое первый день, исходя из себя?
Да. Я, во-первых, я вам очень...
7-3, сколько на самом-то да. деле есть?
Да. Да. Во-первых, я вас очень порекомендую, у меня есть с собой моя книжка, брошюра маленькая, «Пространство, время высокоразвитых систем биологических». Именно там я этим занимаюсь очень подробно, потому что все, чем я занимаюсь, это для меня это просто вводная здесь лекция о проблемах времени. У нас же записано на четвертый день творения, что сейчас... созданы были меорот беракия леавдиль бен йом велайла вею ле моадим велеотот велеямим велешаним. Вы поняли, что я говорю? Значит, на четвертый день. До этого первые три дня мы никак мерить не можем. У нас нет никаких вообще даже знаков, намеков, как измерять до четвертого. Поэтому с точки зрения, я считаю, что для меня Тора описывает именно создание нашей цивилизации. И ответ вам в какой-то мере на вопрос, что вы задавали, почему я занимаюсь и строю часы именно для культурного развития, потому что именно Тора начинается с четвертого дня творения, как измеряемое время. До этого время неизмеряемо.
Пожалуйста.
Прочитайте.
А как же их разделили на третий день?
Можно посмотреть, только посмотреть.
Есть тайны небесные, которые много чего гораздо нам еще не известно. Я не претендую на абсолютное знание, астрология тоже.
Яков и Исав,
да, близнецы. Да.
Как вы считаете, если бы сегодня написали гороскопы? Да. Они бы были одинаковые?
Я вам даю ответ, который страшнее, чем все мы с вами думаем, или лучше. Значит, так как... Спасибо за вопрос. Так как я в книгу написала «Селестиальные близнецы» и показала там потенциалы, и разобрала. Книга существует с 2006 года на русском языке, с 2009 года на английском, на иврите, на английском рукописи в самом начале, или некоторые ее читают. Значит, я искала праведника и, скажем, преступника, родившегося в один день одного года. И у меня не получалось. Но многие люди прочитали. И месяц тому назад, или два месяца тому назад, мне раздается звонок от ивритских моих читателей книги, которые купили книгу и знали мои данные от издателя. История следующая. Меня познакомили с их дочкой. Их дочка, замечательная студентка, закончила с отличием университет, получила приз, поехала в Китай изучать китайский язык, делать докторат. В Израиле она изучала первую, вторую степень, она получила бесплатный докторат в Китае. Как вы знаете, в Китае гороскопы делаются направо и налево. Ее друг дорогой повел ее делать гороскоп на одной из вечеринок. И там ей сидит китайский астролог, смотрит так, говорит: ну что ж, любимая, дорогая, у тебя гороскоп ясен, как Божий день. Ты будешь либо величайшее принесешь пользу человечеству, либо величайшим убийцей, о котором будут говорить все. Выбор за тобой. Ну, в общем, такой вот девочке 20 с чем-то лет получить, представьте себя на ее месте, я себя не представляю на ее месте. Пока мне ее мама по телефону это рассказывает, я уже думаю: о, Господи, меня сейчас начнут поливать, я не умею на такое отвечать, но мне на это не на это звонят. Мне рассказывают продолжение. Как вы помните, еще до последней этой нынешней жуткой истории было в кино, в кинозале в Америке, пришел псих ненормальный и перестрелял на премьере фильма там все, кто сидел в зале. Помните такое дело? Это было приблизительно август месяц. Да? На Бэтмене. Спасибо. В тот момент, когда это случилось, у этой девочки, которая очень здоровый человек, не имеет никаких проблем, началась жуткая боль во всем теле. Ее трясло. Во всем теле. Она не могла встать. Она физически себя плохо чувствовала. Ей было так плохо, что она не знала, что делать. Она включила радио, телевизор, увидела эти сцены, увидела, когда показали фотографию этого убийцы, и поняла, что она обязана узнать о нем все. Она пошла и стала искать информацию. Ну и вы уже, наверное, понимаете, что она нашла, что они селестиальные близнецы. Они родились в один день одного года. Убийц сериальных, серийных, бывает немало. Но чтобы этот убийца, как и она, делал докторат, чтобы он был очень талантливым, разнообразно человеком, вы так много не найдете. Так вот, она сказала, что в тот момент ее спасло, вот, во-первых, что физически она почувствовала это на своем теле, этот ужас. Просто так. Но то, что ей был гороскоп, и то, что у нее в доме стояла книжка, она ее не читала, книжку «Селестиальные близнецы». Но она вспомнила, что можно узнать. Позвонила маме в Израиль. Мама ей прислала материалы, прислала книжку. Она прочитала, попросила маму поблагодарить меня, что эта книжка сняла с нее весь груз. Что она поняла, что она свой выбор сделала, и выбор был. И мы все можем сделать выбор, и она успокоилась.
Но вы не ответили на вопрос.
Если будут два гороскопа,
да,
будут они одинаковые или разные?
Не знаю, потому что они могли родиться с разницей в одну минуту, при которой за ту минуту перешло из созвездия Овна в созвездие уже Тельца. У меня есть непосредственно мои знакомые друзья, у которых двое близнецов мальчиков, однояйцовых, при том, что один родился в Козероге, а второй в Стрельце.
Значит, для составления правильного гороскопа нужно знать секунду, в которую он родился.
До 4 минут. На сегодняшний день до 4 минут.
Хронометр нужен.
А там было, они чуть ли держались один за ногу другого.
Опять-таки,
тут минут не было.
Может быть, не знаю.
Не было.
Секунды были. То, что было понятно, то, что мне понятно одно, что у них потенциал был похожий. Они оба могли претендовали на первый.
Весьма мощные.
У них их между ними столкновения были постоянно, и они захоронены вместе в одном месте. Так что как родились вместе, так и захоронены вместе. И все испытания проходили совместно.
А место рождения имеет значение?
Да.
Так они же, это вот парочки, которые вы рассказывали, тот убийца, они, наверное, родились...
Прочитайте, пожалуйста, «Селестиальные близнецы». Все ответы даны там.
Можно ваш имейл сообщить?
Да. Можете подойти ко мне на получить карточку. Я каждому дам карточку.
Так, коллеги, я полагаю, что мы закончили.
У меня маленький вопрос. Можно еще?
Составляете карточку?
Маленький.
В каком смысле?
Я вам расскажу потом. Маленький вопросик. А бывают случаи, когда... прогнозы не исполняются.
Конечно.
Полно.
Конечно,
да?
Больше.
Да. И тогда 90%. Можно подозревать. А, вот так. Да?
Если вы какие прогнозы?
Когда гороскоп не сбывается.
Что такое? Нужно же объяснить. Пожалуйста, Саша, в данный момент я вам даю еще одну подарок здесь. Когда вы захотите, я вам рассказала сейчас историю астрологии. Но я совершенно не попыталась ни секунды, как вы помните, увидите, рассказать технику астрологии и ее практическую часть. Для этого нам нужно также, как минимум, или курс лекции, или трехчасовая лекция. После этого можно задать вопрос.
Когда вы сможете это сделать?
Когда вы меня пригласите?
Следующий месяц.
То есть, если я правильно...
Саша, там можно где-то сделать, там мне точно нужно...
Экран. Я подарю экран фирме.
У кого есть экран?
Экран есть, я просто не могу.
Я его... Мы шкафы сдвинем, и будет экран.
Нет, я здесь нету, я говорю о синагоге.
Хорошо.
У меня еще маленький.
Давайте еще раз поблагодарим.
Мелкий вопрос.
Спасибо вам за терпение. Спасибо за терпение.
Или коллег.
Я не буду. Мы хотели выступить, да?
Да.
Саша.
Пожалуйста.
Кто может, пусть уходит.
Значит, кто у кого нет возможности, свободен.
В прошлый раз, в конце августа, когда вы выступали, вы гораздо меньше времени выступали и сказали, что известно, что Рамбам отказался от своей критики астрологии и даже написал покаянное письмо по этому поводу. Я очень возмутился по этому поводу. Вот известно, что Рамбам...
Сейчас только спокойно.
Да, известно, что Рамбам, когда умер, его многочисленные противники, евреи, раввины, сумели добиться того, что его книги сожгли, его могила была осквернена, и они написали очень много фальшивок. Я тогда и сказал, что в одной из них мы попались, в которой приписали ему что угодно, в том числе, что он отказался от своих взглядов. В 1985 году была конференция по Рамбаму в рамках ЮНЕСКО, на которой присутствовали представители очень многих стран, как ни странно, и Советский Союз приехал, и Куба приехала, и арабские страны. Но арабские страны, понятно, Рамбам они считают своим ученым. Там многие ученые, которые стоят, они не астрологи, но стоят на позиции, что астрология серьезная вещь. Они упоминали о том, что Рамбам был против астрологии, объясняли это совсем другими причинами, и никогда даже ни у кого в мыслях из них не было. И на сегодня нету ни одного серьезного историка в мире, который бы утверждал, что Рамбам написал покаянное письмо по поводу критики астрологии. Сегодня вы этого не говорили. И вообще по тому моменту, что было в конце августа, у меня сложилось впечатление о вас, который астролог, но не астроном. То есть астролог, но не астроном, который использует всевозможные спекулятивные приемы, чтобы доказать свою правоту. Конечно, сегодня у меня мнение изменилось. Вы выглядите серьезным ученым, искренне убежденным в своей правоте и действительно много знающим, и много рассказали нам, чего мы не знали. Но у меня остался вопрос. Вы сегодня из тактических соображений не сказали, что Рамбам отказался от своей критики? Или действительно считаете, что вы тогда зря это упомянули?
Отвечаю. Во-первых, большое спасибо. Я рада слышать ваши слова. Я видела, что вы слушаете меня с интересом. Большое спасибо. Я не астролог, я физик. Я доктор физики. Это первое.
Нет, про Рамбам я тут.
Про Рамбам, ну, я просто, люди не все знают, поэтому я должна представиться. Я доктор физики, Технион. Следующая вещь. Там была лекция по поводу Рамбама. Я никогда себя специалистом по Рамбаму не считала. Это не мое. Это только... Он никогда не был моим героем. Это побочное было к определенной лекции добавка и вопрос. Я могу оперировать только тем, что мне дают люди иногда. И это вне, как вы правильно сказали, я то, что мне дают случайные вещи, я могу сказать в аудитории друзей. Я это не напишу и не сделаю на своем докладе. Да, у меня была тогда информация, я в своих руках держала. Во-первых, в письмах, письмо Дона Ицхака Абарбанелю, где...
Фамилию напишите, пожалуйста.
Ицхак Абарбанель, ну.
А, ясно.
И Герет ли Абарбанель, где написано, что после встречи с тобой, если вещи изменились, потому что ты меня убедил, и я изменил. Я очень сожалею о том, что написал Морена Бухим. Это одна, мне дали прочитать две строчки. Больше я не знаю, за что маю, по-украински говорят, за что маю, за то везу. По поводу первой вещи. Считается, и тут вы совершенно правы, я же показываю, как люди пересказывают с веками. Каждый пересказывает в духе и веки своего времени. То, что мне дали подержать якобы рукопись, напечатанную в Берлине где-то в 1600-х годах, книги Рамбам от Хунотли Рамбам, которая принадлежала вот тому человеку, о котором я рассказала, его прадеду, который из линии Ребникутск, так он мне показывает, что там есть Тхунот Шамаем ли Рамбам. Оттуда я начала исследовать, поняла, что такое Тхунот Шамаем. И сегодня я уже говорю о Тхунот Шамаем, потому что я этого не знала раньше, что это одно из основных названий астрологии, и так называли ее евреи. Сказать, правда это или подделка, он сказал то же самое, что и вы сказали, что известно, что сожгли все его книги в каком-то периоде, и что эта книга относится к сожженным. И осталось в мире несколько экземпляров, чтобы он ее дорожит как зеницей ока своего, и не даст никому, потому что считает, что ее опять сегодня сожгут. Я видела эти рисунки, я читала эту книжку. Немножко, она написана «Ктав Меруба». Я не специалист. Я говорю, дай мне дать специалистам. Он говорит, я не дам, потому что меня сожгут. Я отношусь к Олам Торани, и там это не примут. Ты можешь говорить, можешь не говорить. Поэтому я вам говорю, что это одно из... Так же, как Хазаль крутятся разные сказки, это один из мифов и сказок. Но правда, то, что я сегодня говорила, то, что он написал в Масехет Сангедрин, это я могу прочитать, потому что это написано, это всеми одинаково цитируется, и мне этого вполне достаточно, что если он пишет, что сидеть в Сангедрин и большой, и малый, может только человек, который знает и Тхунат Шамаем, и Мазаль, и даже Ицтагмин, то вся астрология научная туда включена. А всякие онинут, кшафим и прочие магия выброшена. Я с ним совершенно согласна. И в его споре против Ибн Эзера я сказала, я согласна с Рамбамом. Потому что Ибн Эзер занимался то, что перешло границу по уже по Беруни и по моему понятию. Это уже властвование над кем-то. Деньги. Не знаю, ответила ли.
Можно еще спросить?
Пожалуйста, как Саша.
Саша, разреши.
Сказал один маленький.
Один маленький, да. Вы сказали, что... вернее, так сказать. Когда-то мы с вами говорили после первой лекции, и я из этого сделал вывод, что вы не согласитесь никогда составить гороскоп для меня.
Ну, во-первых,
ты не так говорил.
Я так говорю.
Саша стоял
рядом. Ну, личный гороскоп.
Вы были
ты хотел, чтобы тебе помогли найти селестиального близнеца?
Ну, это было само собой, а кроме этого?
Значит, так.
Я насчет вот, личного гороскопа.
Я объясняю. После...
К кому мне обратиться, так скажем?
К себе.
Личный вопрос. Коллеги,
да вы что,
заседание завершено.
Вы смеетесь? После всего услышанного, это же невозможно.
Слушайте, вы стали другим человеком. Вы помолодели,
но вы сказали. Шестая глава. У кого шестая глава?
У кого шестая глава?